Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 15 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей.
Привет,
Довенко.
Дорогая, Сергей, отдохнула, небось, вчера. Настя, да, говорит, вчера включила радио, конечно. И сижу, жду, когда же я выступать начну.
Да, пила по школам, садам, вернулась, кофе сделала, и думаю, что ты, Щукин, уже 40 минут,
а он все говорит и говорит, и 45. Хонда, слава богу, крикет, Хонда, это Тойота, что такое, да? Шкода, ну вот, слушай.
Сергей, да. Знаете, вот вы не хотели про КНДР, уже неинтересно никому. Но я хотела спросить ваш вопрос. А вы все-таки за КНДР болеете во всей этой истории?
Нет.
Или за коалицию?
Нет, ты что?
Вам импонирует
я
их попытки запустить ракету?
Я тебе расскажу, в чем дело. Я даос, я смотрю про все кино. Ты понимаешь, что
делать? Надо же кому-то сопереживать.
Ни в коем случае не надо. Самый главный принцип... Это вот, слушай, устраниться. И не переживайте смотреть кино. Я смотрю кино про КНДР. Я смотрю кино про Аношку. Я смотрю кино про Россию. Это кино. Иногда я при этом сижу и там, сказать, там чипсы какие-то жру, и кино смотрю, и чай прихлебываю, смотрю кино. Потом думаю, надо в туалет сходить, иду в туалет. Потом раз возвращаюсь, продолжается же кино, продолжается. Понимаешь? И это наслаждение... Я наслаждаюсь. Смотрю кино про Америку. Я все время смотрю кино про все. Про это я смотрю кино. То есть я сижу в кресле. Совершенно я в каком-то таком апарт. Понимаешь? Я где-то в стороне. И я смотрю кино. И мне кайфово, в общем. Мне кайфово. Я должен сказать, что вы, как бы это вам не обидно сказать, вы забавные. Вы милые, забавные, в общем, очень понятные. И надо сказать, что интеллектуально ограниченные в массе. Ну, вот как бы это вот первое, что бросается в глаза. Понимаешь? Так что, Настен, все хорошо. Слушай, значит, я тебе хотел сказать, что Собянин письмо написал.
Кому?
Активному гражданину. Нет, послушай,
да.
Это людей касается действительности, потому что это какие-то улицы перегородит. Вы же, когда будете смотреть кино про эту жизнь, вы обнаружите, что какие-то улицы перегорожены. Понимаете, в чем дело? Значит, давайте так. Где появятся выделенки? Быстро скажу, потому что потом я забуду. Вот у меня это в телефоне, мне пришло это. Слушай, через старую новую Славянскую Лубянскую площадь, а также через Лубянский проезд, 1 километр выделенка будет. Дальше, Мира, Садового до 3-го транспортного еще выделенка будет. На Баррикадной улице выделенка. Дальше, Верхняя, Нижняя, Радищевская, Николаямская, Житная. И там еще будет сквер имени Аргентины на Житной. Это все для полиции. Полиция выйдет, например, покурить с работы. Раз, и в аргентинский сквер, и там танго. Там, понимаешь?
Да.
На улице Сретенка и Большая Лубянка тоже будет выделенка. Ямская, Николай Ямская. Какие будут полностью пешеходными? Теперь слушай, сплакни. Ты же любишь. Богоявленский. Рыбный, Биржевая площадь, которую перепахивают сейчас, и ты мне в слезах прислала ссылку, что там артефакты 12 века какие-то.
Ну все же закатали, да.
Ну все, почти... все, забудьте да, предрассудки людей древности.
Покрыли зарядьем и так далее.
Кто-то покакал в 12 веке, значит, какие-то теперь они там трясутся, что это вывозят.
Да ну, нечего жалеть, я тоже считаю.
Нечего жалеть, еще покакайте, вы покакайте. Придите и вы покакайте. Успокойтесь, я умоляю. Ну оставьте там карандаш для археологов будущего. Зайдите на Биржевую сейчас, когда копают. копают. И оставьте свой портрет археологам будущего. Они сделают из него мишень для дартса и будут кидать в вас дротики. Понятно? Сделайте это, сделайте. Это очень умно, очень умно. Я закрываю свой сайт.
Какой?
Если мы говорим о памяти как бы глобальном каком-то таком вот явлении. На самом деле память уходит вообще как явление. Она уже больше никому не интересна. Память была интересна. Я тебе скажу, когда память была интересна. Память была интересна тогда, когда общество развивалось медленно.
Да,
например,
чтобы не потеряться.
В 19 веке, я тебе нет, объясню. В 19 веке жизнь 17 века казалась такой же, как у нас, но с какими-то маленькими изменениями. Ну, какие-то были изменения. Например,
в
19 веке уже была железная дорога, в 17-м еще не было железной дороги, понимаешь? И сквайр какой-нибудь, сидя в Великобритании, он думал, что вот как любопытно посмотреть фотографии дедушки. Да, еще времени было до хренища, а делать было нечего, а информации было мало. И он листал фотографии, а фотографий не было в 17 веке. Значит, он какие-нибудь...
А гравюры,
какие-нибудь старые ботинки дедушки, которые он тщательно чистил, и думал, вот как хорошо давеча было...
Не, ботинки, знаете, чем пользовались веками? Гравюры. Посудой.
Посуду, дедушка.
Например.
Да, абсолютно верно. Значит, вся эта хрень проехали в 21 веке, никого не интересует. Понятно, да? Вся память о тебе будет продолжаться примерно 15 минут, чтобы ты понимала. Просто чтобы ты понимала. До 15 минут. До 15 минут. Тебя будут помнить. Когда ты уйдешь...
Не, ну мой аккаунт будет... Болтаться будет.
Правильно.
И почта моя все будет пополняться
будут,
спамом.
Все будут с досадой его удалять. Правильно? Потому что вот я, например, чистил. Я когда летел в Америку этой зимой, я чистил свой телефон, обнаружил, что там полно мертвых. Я их всех вычистил нахрен. Понятно? Естественно.
Но это была
по ошибке у меня мертвые были, по ошибке в телефоне у меня были мертвые всевозможные. Я их быстро вычистил.
Не, некоторые, как, извините, Гейдар Жамаль, вот умер.
Ну и хорошо, у меня нет.
Но он продолжает. Вы знаете, кто-то за него постит, и странное ощущение это вызывает.
Да?
Да, время от времени у меня
постит Гейдар Жамаль выплывает. Нет, у меня нет. У меня Рафик Джан есть, а Джамаля нет.
Да вы телефон смотрите, а я вам про Фейсбук.
Телефон. Меня говорю. Не парит. Фейсбук меня не парит. Я их и мертвых сразу вычищаю. Слушай, начнем это дело. Я закрываю свой сайт. Почему я закрываю свой сайт?
Вы его поддерживали
как-то? Нет, я его никак не поддерживал. Я на нем 6 лет не был ни разу. Все время его существования. Сайт мертвый, Растрига.com. Растрига.com. 20 какого-то там сентября заканчивается плата. Оказывается, мне прислали письмо. Я с восторгом и восхищением думаю о том, что они его закроют, грохнут к чертовой матери, и это будет прекрасно.
А у вас автоплатежей нет? Вас нет. Пишут, и все, вам придет нет. Потом смс-очка.
Нет, я теряю кредитные карты чаще, чем они списывают.
Архив Сергея Доренко, видео, аудио, тексты. Тексты?
Нафиг все. Все нафиг. Все это исчезнет. Все это исчезнет через 10 дней. Это прекрасно. Я счастлив. Я не хочу никакого архива. Я хочу быть серфером по жизни, серфером. Понимаешь, что это такое? Момент, когда я чувствую волну, момент, когда я стою на доске.
Вообще
этот момент...
жалко. С расшифровки программ Сергея Доренко с 99 по 2000.
Да,
с 10 по 12.
К чертовой
интервью,
матери.
Интервью, посты, публикации.
К чертовой матери все это, да. До свидания. Я не собираюсь навязываться вам в памяти, товарищи. Я думаю, что 15 минут будет достаточно. Я думаю, может быть, 15 секунд, если вы нормальные, и у вас с головой все хорошо. 15 секунд меня попомните, ладно, и все. Слушай меня. Значит, в этой связи, что я говорю? Я говорю о вашей биржевой площади, по которой вы плачете. Вы плачете все время, что у вас биржевая площадь, ее вскопали, да не так, а вы хотите сидеть и, значит, вынюхивать там, чем там пукнули в 12 веке. Успокойтесь, все, это никого не парит. Значит, что станет пешеходным? Богоявленский, Рыбный, биржевая площадь полностью пешеходными. Да. Раз. Дальше, Якиманская набережная, это мы сами без них знаем. Дальше. Также закрыл Галутвинский переулок с участием... Это тоже мы знаем, без них очень хорошо. Спасибо, мы сами там катаемся на самокатах. Дальше еще. Перед Красными воротами закроют нафиг окончательно. Я там тут проныривал как-то, мне надо было. Я проныривал. Но люди там уже идут толпами так, что они уже думают, что это пешеходное. Там еще не пешеходное, но они уже идут толпами. Поэтому как там поездишь? Там не поездишь. Дальше. Еще. Для этой цели закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца, а также выезд из Мясницкого проезда на Садовую Спасскую улицу. Вот это станет пешеходным. Рассказал? Рассказал. Двигаемся дальше. Хватит. и сказать, и немедленно об этом забудьте. Потому что помнить в грех.
Мы уже забыли.
Все. Немедленно забудьте. Все, что я сказал.
Только я подумала,
забудьте. Надо посмотреть. Нет, биржевая, ты должна помнить. Биржевая, потому что ты стонешь, что там какие-то артефакты. Слушай меня. Бывший мэр Биробиджана. Почему ты так заговорил?
Мэр
Биробиджана. Нет, это... Не...
Теперь уже бывший.
Бывший мэр Биробиджана. Позвольте, ну что такое?
Тогда он
что
был антисемитская еще
выходка? Что за антисемитская выходка? А? Что за... Да. Ну что вы, я не знаю. Тогда расскажи какой-нибудь еврейский анекдот. За это расскажи.
Хорошо, расскажу.
Давай. Какой-то еврейский анекдот, который мы тебя простим тогда антисемитскую выходку. Давай, поехали.
Самуил Яковлевич пристально рассматривает молодую новую секретаршу. Начальник отдела кадров наклоняется и говорит ему в ухо: Самуил Яковлевич, четверо детей. Он удивляется, говорит, как, какая молодая, уже четверо детей? Не у нее, у вас.
У вас!
Вот такой анекдот. Прости.
Ну что?
Вообще-то это не обязательно... Петр Петрович и так далее. Простите.
Так, слушай, бывший мэр Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра «Родина». Андрей Прохоменко.
Как это у него рука поднялась.
Да. Подписать. Андрей Пархоменко, он же потому что хохол был, латентный, видишь, Пархоменко, латентный хохол, понимаешь? И в генезисе хохол, он в генезисе латентный. Все равно мог обратиться хохлом в любую минуту, брякнуться об землю и обратиться хохлом, понимаешь? Как я, например, могу или как ты. Приговорен к 4 годам условно с испытательным сроком на 3 года. По версии следствия, будучи с мэром, он принял неправомерное решение о передаче кинотеатра «Родина» что-то третьим лицам. Продал «Родину», короче. Мэр Биробиджана продал «Родину». Ну, ничего страшного. Слушай, значит, я хотел сказать... Конечно, легко отделался, говорит Сан Саныч. Слушай, значит, я в Инстаграме в особенно, в Инстаграме очень такие люди, патетические, сентиментальные подлецы в основном сосредоточены. Я тебе могу охарактеризовать своих читателей в 3 видах. Я на самом деле позже... Я никогда вообще не читал ни одного коммента на Ютьюбе. У меня на Ютьюбе есть аккаунт, где я пощу видосы. И там люди под ними, значит, соответственно, что такое пишут. Я, ни разу в жизни не закрывал комментирование, б, вообще ни одного коммента за всю свою жизнь не прочитал.
Я не знаю, не желаю,
на самом деле, понимаешь?
Значит, где что такое пренебрежение к публике?
Абсолютное пренебрежение. Абсолютное пренебрежение. Я же кино смотрю про эту публику.
А фейсбученька.
Там у меня все такие правильные женщины. Я поменял, ты знаешь, я поменял мужчин на фертильных самок там. У меня там фертильные самки, они восторженные, правильные, хорошие, ласковые.
И следующий шаг будет, Сергей, это нефертильные самки.
Нефертильные самки. Я не дойду до нефертильных. Нет. В своем падении. Нет. Не надо прививать мне педофилию. Не надо. Спасибо большое. Я думал, что ты толкаешь меня в сторону педофилии. Нет, я останусь с фертильными самками. Успокойся, пожалуйста. Значит, слушай, а в Фейсбуке, то есть у меня вышкаленные фертильные самки, там все нормально. А в Инстаграме там вот такие наивно похабные писатели. А значит, конченые негодяи все, конечно, в Твиттере. Угу. Конченые негодяи в основном. Ну, такие, как тебе сказать, амикошонские мыслящие отребья общества.
Это... А что это отребья-то?
Отребья, абсолютно.
Что это отребья-то? Я вам высылала скриншот вчера, что только обеспеченные люди могут себе позволить печатную прессу.
А я в Твиттере стал читать комменты только подтвержденных аккаунтов. Например, мне вчера Кафельников...
лайк поставил?
Нет, Кафельников что? Меня ретвитнул с этим самым. Ну, серьезно, сейчас...
Тот самый?
Ну, зачем?
Теннисист?
Ну, откуда я знаю? Я вижу, что это подтвержденный. Можно я скажу? Я вижу, что это подтвержденный аккаунт. Я же не читаю всех, я читаю только verified. Кафельников Евгений. Он написал топ, кулак и показал, значит, и палец вверх. Про хлопотливую тетеньку Соловьеву. Кафельников запостил мой аккаунт, ну, репостил меня.
Да.
про хлопотливую тетеньку Соловьева. Про то, что в меня тоже попал соловьиный помет. Вот ты пока вчера слушала Рому Щукина, а надо было слушать Владимира Соловьева.
А он вам что-то ответил?
Он вчера хлопотал по поводу меня что-то. Называл меня всякими словами и все это. И хлопотал, хлопотал, хлопотал. Ты знаешь, по-настоящему я думаю. Все мне отвечают, вы должны теперь вы ответить. Ничего я не буду отвечать ему, зачем он мне нужен?
Он прям по схеме Соловьева, он потом про Урганта тоже сказал, зачем он мне нужен, я ничего с ним делать нечего.
Я не по схеме, я просто не собираюсь ему отвечать, Я считаю, человек на своем месте, человек работает, все хорошо, и не надо его беспокоить. Не надо стоять сзади говночисто и все время прихлопатывать. Зачем? Он же работает. У него работа такая. Но не всем повезло с работой. Правильно?
Да.
Вот тебе повезло с работой. Ты здесь сидишь и сгаляешься над слушателями. Нет, серьезно. Вставляешь им, так сказать, там палочки китайские для еды в уши и забиваешь в мозг. Ты вытворяешь, что хочешь, либеральными своими измышлениями, значит, русофобией всевозможные в разных видах. Понятно? Аношка. И тебя все терпят.
Да.
Понимаешь? Тебе больше повезло, чем Соловьеву по жизни. Я тоже лопочу, что хочу, пожалуйста. Мне всыпают за это примерно раз в полгода. Нет, ну так, раз в полгода меня спрашивают, а что вы имели в виду? Все, понимаешь? Живешь вот так вот нормально. Живешь нормально. А этот человек на работе, понимаешь, такой, ну как сказать, необходимый для общества, но неприятный. И это нормально, это правильно. Это не надо ему сзади в него плевать. Понимаешь, это все равно, что ты бы догоняла говночистку и плевала бы, говорила, вы говночисты! Или открывала бы окно своей машины и кричала бы им: здравствуйте, говночисты! Ну зачем? Зачем? Зачем травмировать людей? Ну, быстренько объехала, проехала и уехала, и до свидания. Скажи, пожалуйста, есть работы, за которые ты сам согласен платить. А есть работа, которая втягивает тебя. И ты начинаешь что-то терпеть потихонечку. То есть тебе прививают унижение потихонечку. Унижают тебя на работе потихонечку. Понимаешь? И тебя потихонечку унижают, и ты привыкаешь. Еще чуть-чуть. Понимаешь? Вот так, смотри, Настя. Тебе говорят, сколько ты брал? Ну, например, 60 тысяч, да? 60 получишь. Давай мы тебе 70 прибавим. 70. Ну, будем легкую пощечинку. Нет, более легко тебя трепать за щечку, когда ты входишь на работу. Ну, на проходной. Легко треплют за щечку. Так, ха-ха, Настена пришла. Ну, платить будем 70. Ты такая говоришь, хорошо. Потом, значит, слышишь меня? Потом говорят, ну, и за вторую тоже уже. Что там, 75? Тут, как говорится, на круг каждый раз. Потом говорят, ну, и маленькую пощечину такую, подщечину. И подзатыльник, а ты должна смеяться. Так, тебе раз такой подзатыльник. Значит, она заходишь такая, тебе подзатыльник. Шлеп, а ты такая, ха-ха-ха. Смешно. Ну, смешно же, правильно? Это же в шутку было. Ну, 80 уже платят, понятно? Значит, 85, потом 85, говорит, еще поджопничек. Поджопничек и 85. Ну, что мы говорим, о чем вы говорите? Чистый в бахилах. В бахилах. Поджопник говорит, в бахилах. Ну, 85. Потом говорят, ну, за 100 пыром по копчику, но в бахилах. И все. Ты такая, ну, не вопрос. Все. Ну, у тебя что, семья и все это, понимаешь? И ты приучаешься потихонечку приучаешься к тому, что жизнь твоя унизительная. В общем, ты, конечно, все время всех обслуживаешь. Но, как тебе сказать, ну, и в другой момент ты растянешь ноги где-то в шезлонге на озере Кома, и тебе по кайфу. Они там, те, кто тобой командует, и подзатыльники раздают. Они где сидят? В этой самой. В Салтыковке. Понимаешь? А-а-а. Они в Салтыковке сидят, на дедушкиной даче, на табуреточке. И дуют у них отовсюду. А ты сидишь на озере Кома и, в общем, хотел на них плевать. Правильно? То есть ты их обслуживаешь, то ты богаче их. Отсюда вывод. Работы бывают всякие. Не надо людей ругать за работу. Работает. Все хорошо. Правильно?
Да.
Все. Я считаю, всякая работа почетна.
Да.
Вот поэтому...
Все, человек не дома сидит.
Все, именно. Ходит куда-то, что-то такое делает, что-то такое пыхтит, довольный, возвращается. Все хорошо. Ладно. Значит, я хотел проголосовать, какая у вас работа. Хотел спросить слушателей. Вот давай разделим работу на ту, за которую ты сам готов платить работодателю, и ту, на которую ты терпишь унижение.
Ой, как грустно. Ну, давайте разделим.
Давайте.
У нас принято, кстати, в культуре вот это не любить понедельники, ждать пятницу.
Да?
Не любить.
Скажите, вот это у меня простой вопрос. Ваша работа, та работа, на которую движетесь вы, это такая работа, за которую вы сами готовы платить работодателю? Ну, то есть клевая, вы от нее претесь. 134, 21, 35. 134-21-35. Или это работа, на которой вы терпите унижение за хлеб. 134-21-36. 134-21-36. Ну вот разные же бывают работы. Ваша работа это такая, за которую вы сами готовы платить работодателю. А, очень клевая. 134-21-35. А если бы не платили, вы бы все равно ходили. А если бы вас просили вас платить, чтобы вы платили, например, там, я не знаю, 5 тысяч в день, чтобы вы платили за то, что пришли на работу. Окей, вы бы платили. 134-21-35. А, значит, а вторая, это работа, на которой вы терпите унижение за хлеб. 134-21-36. Ну что, есть-то надо. Есть-то надо, дети плачут, все такое, копейку надо, ну что, ну что. Все, и смотрите, что у меня получается, 42, у меня получается 40 на 60, 40 на 60, 40, только что было 40, 40 на 60, 39, 39 на 61. Я останавливаю это голосование, чтобы успеть подвести итог, я останавливаю это голосование, спасибо. 39 на 61, итак, 39% утверждают, что они готовы сами работодателю платить. Вот, товарищи, фамилии все ваши будут переданы в отдел кадров. 39% сами готовы платить за работу работодателю. Никакой зарплаты им не надо. 61% терпят унижение за то, чтобы кормить детей, за то, чтобы зарабатывать на хлеб. Вот и Соловьев так. Ну что вы, а что, вот 61%, правильно?
Почему? Может быть, он...
Аношка!
В 39%. Почему вы так думаете?
А Аношка, счастливая женщина, счастливая, работает по кайфу.
Пришла
в движение.
Включила радио.
Подъем! В движении.
5 баллов. 5 баллов. Юг плохой на МКАДе внутренний, совсем от Дзержинского до черт его знает какого места. Так, еще что. Химки Левобережные, здесь стоит тоже внешний МКАД. Можайка до Поклонной горы, плохая Волгоградка, ужасная, до метро. Какое там у них метро? Текстильщики, товарищи, господи, я забываю этот город. Чудесный город, ведь надо его вспоминать. Москворецкая стоит, у Кремля стоит Кремлевская. Что такое? А, новости!
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 15 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро
Анастасия.
Всем.
Слушай, давай разбираться с... Есть очень милые маленькие темы, например, например, iPhone. Очень смешная тема. Давай маленькие какие-то тоже темы затрагивать. Правда же, они нам как-то для разнообразия. Apple iPhone и Pornhub. Pornhub, как известно, стал теперь очень такой социально активной сетью. Они постоянно что-то публикуют.
Да, что-то не по теме.
Да, Pornhub решил войти в нашу жизнь прочно. И таким, сказать, фоном каким-то. Они дали свою статистику, как люди отпрянули от порнографии в момент представления нового айфона. И надо сказать, что на 12% упало потребление, значит, порнографии в момент, когда Apple представлял новые продукты, новый Apple Watch, новый Apple TV и новые айфоны. На 12%. Было бы очень интересно узнать по разрядам порнопотребителей.
Ой, такая почему? Дорожка.
Почему?
Опасно, мне кажется.
Ну почему узнать, например, условно говоря, я хочу сказать, там очень много можно было бы почерпнуть, например, узнать, как отнесли любители анала, например, на 12% или, например, может быть, на 18% упало потребление анала. Или, так сказать, там иные, там групповухи какие-то, понимаешь, бэнг-бэнг и так далее, оргия всякая, чешская оргия.
Что такое бэнг-бэнг, например? Ну, не будем же мы сейчас это выяснять, правда? Мне потом почитать Википедию.
А ты посмотри, вот ты знаешь, ты журналистка. Вот
да,
ты журналистка.
Да, надо погружаться, а? Конечно, в среду.
Нет, да. Ты журналистка. Да. И ты как журналистка не должна погружаться в среду, но должна быть знакома с явлениями. С явлениями, да? Конечно, конечно, конечно. Ты зайди и посмотри. Ты зайди и посмотри.
Бесплатно там?
А?
Бесплатно или платно?
Запиши, что посмотреть. Запиши что-то. Посмотри, я тебе приличное скажу, чтобы нас не осудили. Напиши. Например, напиши. Напиши FMMDPHD.
Ой, как сложно. Я такой...
FMMDPHD.
Я сейчас запишу.
Ладно?
Да, ну я поняла. И мы вот можем так, кстати, ну я думаю, сейчас, если мы сделаем запрос в Порнхабе, то нам предоставится такую статистику. Мы сможем сломать новость. Вот. Отсюда пойдут деривативы.
Ну, конечно.
Масса всяких
предложений
специальных.
Да? Вот это следовало бы изучить. Следовало бы изучить.
А вот есть что-то хорошее в мире порнографии? Вот без всяких, вот без этих, а вот чтобы вот так.
Хорошее.
Что-то наше православное.
По-православнее? Нет.
Что-то такое.
Я сейчас вспоминаю.
Пасконное, что-то такое, без предусуждения,
чтобы можно было... А как выглядело бы это вот правильно?
Ну, синовал.
Высоко морально. Синовал... нет, не так. Нет? Первые два месяца, около полутора часов, серия должна быть. Как они ходят за руки? Нет. Он сначала не решается взять ее за руку.
Нет, они просто смотрят друг на друга.
Я тебе скажу, кино. Первая серия, чтобы было духовненько. Первая серия, это 45 минут, он думает, можно ли взять ее за руку, а она ждет, не возьмет ли он ее за руку.
Давайте предложим.
Следующие 45 минут они гуляют по скверу за руку. За руку гуляют?
У нее есть традиционно.
Хохочут, она собирает ромашки. Ну что такое? Хохочет, она собирает ромашки. Значит, и это первые 45, вторые 45 минут. В последние 5 минут они идут с коляской. Все посередке должно быть пропущено. Это неправильно.
Нет, я думала, что там где-то он должен...
Нет,
они должны набухаться где-то, наконец, уже на какой-то вечеринке.
Нет, ты не права. Черные мысли у тебя. Черные, Настенька, как нехорошо.
Так а нет, а там же дальше ничего не бывает.
45 минут думают, не взяться ли за руку. Следующие 45 минут ходят за руку. Потом 5 минут в конце под титры.
Он не смело ей накидывает пиджак на руку и оставляет руку на плече.
Нет, это паскудство уже и похабщина. Здрасте.
Пошлость, да?
Это пошлость, дорогая моя. Рука, естественным образом, скользит с плеча, задевая за ключицу. Куда? Нет, такое нельзя. Нет. Ты что, ты растлишь, молодой?
А
ты,
куда ей скользить? Там же сарафан.
Она скользит...
Она
как-то
соскользнет
нет, и повиснет,
как плеть.
Она может. Нет. И потом под титры они идут с коляской. Вот где-то так. Ладно, все, хватит похабщиной заниматься. В смысле, духовностью, простите. Так, скажи мне, пожалуйста, кто звонил? Вот это все звонки вот эти все были. Скажите, товарищи, давайте позвоним друг другу.
Любители айфонов звонили, мне кажется. Отпрянувшие.
Значит, смотрите, я проанализировал. Ну, не я проанализировал, а, конечно, пресса проанализировала. Как звонки вот эти распределились? Террор, телефонный террор. Вы знаете, что Россия была подвергнута телефонному террору. Причем началось все это, значит, с Омска, как ни странно, Омск. Омск.
Да.
Начал Омск. А потом все это полило, там, Томск, Омск, все подряд. И, наконец, последним, финальным, там, предфинальным была Москва. 100 звонков о минировании. И финальный, если я правильно понимаю, Петербург. Петербург отзвонили, и все. Кто звонил?
Ну, пока...
7373948. Вы думаете, кто звонит?
Это мнение Лексуса и Вавана, что это...
Исламское какие-то... государство. Давай так, давай перечислим мнение. Значит, есть мнение, что телефонным терроризмом в России занималось Исламское государство. Раз. Второе мнение. Это украинцы, это вот, значит, Министерство внутренних дел Украины, Аваков, там еще кто-то. Да?
Да.
Вторая точка зрения. Украинские диверсанты. А третья точка зрения, это делали больные на голову люди и школьники.
Угу.
Больные на голову же школьники, не окрепшие. И четвертая точка зрения, это что? Мне страшно сказать.
Наши.
А город подумал, а город подумал.
Ну, скажите, кто?
А город подумал, ученья идут. В собеседнике.
Да-да, это вчера
собеседники,
еще
писали. Да, собеседники. Версия. Была высказана версия, что это ФСБ тренирует МВД и МЧС по всей России. Просто проводится масштабное учение. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, что это было? Телефонный терроризм. Что это было?
Можно я за вас скажу страшное слово, Сергей?
Какое?
У которого вы хотели произнести на букву М.
ФСБ.
По моему мнению, очень много совпадений. Смотрите, сначала угрозы, письма.
Какие угрозы? Еще христианское государство. Есть интервью, в котором активисты Поклонской говорят, что это звонили они.
Да, но мы-то с вами точно знаем, что это было все из Украины. Вот.
С Украины, вы считаете?
Конечно, да.
С Украины IP-адреса. Вот. Это я вам тоже могу позвонить с Украины сейчас, легко и непринужденно. Дайте мне 10 минут, я вам позвоню с Украины.
О, я буду бы счастлив.
Не-не-не, послушайте меня. Позвонить с Украины легко. Ну что значит позвонить с Украины? Я вам могу позвонить из Норвегии, откуда хотите могу позвонить. Что за проблема? Хотите, чтобы я прошел через украинский IP и позвонил вам с Украины? Ну, это задача на 10 минут вообще. Не вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я как бы в эти все версии не особо верю, если только вот чуть-чуть, скажем так, наибольший из наименьшего вероятности про ФСБ. А так я считаю, что может быть это просто как вот продвигают в Америке всякие лоббируют законы, так и у нас пытаются пакет Яровой продвинуть таким образом.
А, просто нас как бы кошмарят полигонечку.
Ну да.
Ну да. Смотрите, значит, я еще раз перечислю, кого называют. Называют Исламское государство. Исламское государство, там окопались, вы понимаете, что там окопались несколько тысяч выходцев из России, которые говорят, и из Советского Союза, которые превосходно говорят на русском языке, и у которых, возможно, имеется опыт службы в МВД, например, чтобы они знали, что именно сообщать, да, в силовых структурах. У них есть опыт службы в силовых структурах, они знают, каким тоном и какие детали сообщать, чтобы кошмарить коллег, да?
Да.
Это первое. Исламское государство и наши выходцы, которые говорят по-русски раз. Второе, украинцы, которые точно выходцы, а мы из них выходцы, наоборот. Это же, я напомню, мы выходцы с Украины, как вы хорошо понимаете. И здесь жили вообще-то финно-угры, а славяне пришли как раз с юга, оттуда. Мы выходцы. То есть мы из них выходцы, а они нам выходцам звонят.
Угу.
Правильно? Логично?
Я финно-угр, да.
Ты финно-угорка?
Угу.
Угорка ты моя, финская.
Вроде бы.
Ну, бабка-ёшка. Слушай, ты понимаешь, что сказка про бабку-ёшку — это сказка про финно-угорку?
Да, я
это сказка
знаю.
Про финно-угорку.
Да,
про тебя, то есть.
Да.
Хорошо. Дальше, я потом расскажу когда-нибудь опять снова. Теперь слушай. Значит, это мы из них выходцы, и они нам звонят, украинцы. Понятно?
Да.
Вторая, это третья, прости, версия, это что сумасшедшие школьники, я в нее мало верю, все-таки должна быть организуемость.
Может быть, парочка была под влиянием, действительно, оно там большинство-то не
Третье, знает, организация христианское государство. Организация христианское государство, которая предупреждала нас о том, что будут гореть кинотеатры, которая сейчас предупреждает нас, и мы этого коснемся в интервью, что будут скоро убиты. То есть они говорят, мы не будем убивать, убийства не будет. То есть они не говорят, мы будем убивать, они говорят, не будут люди убиты, а будут отняты жизни во имя веры. Убийства не будет, будут отняты жизни во имя веры. Uh-huh. А пока вот люди звонят и показывают, как разрушить инфраструктуру государства через телефонные звонки. Это христианское государство, это назовем их поклонниками Поклонской. Это поклонники Поклонской. Наташа Поклонская. Значит, они тоже говорят о том, что это они. И, наконец, есть свидетельство бывших сотрудников ФСБ о том, что это ФСБ, которая просто тупо проводит большие учения, но им нужно настолько все в реале, что они не предупреждают население. Ну, им нужно совсем, чтобы все в реале было.
Угу. Да,
ну,
да,
как
да.
Бы, ну, как бы, настоящие учения должны проводиться, когда участники не знают, учение,
конечно,
это,
конечно,
учение это или не учение. Когда это участникам сообщают, что это учение, это уже не настоящее учение, правильно?
Да.
Вот, собственно, версия. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Юрий звонит. Да. Конечно, это учение. Ну, учение. Вот у нас с белорусами сейчас учение, но и что-то добавить.
Знаете, в пользу учения, что говорит в пользу учений? Что ровно рабочий день отзванивается один город.
Ну и просто в одном городе сразу много происходило таких событий. Да.
Ну вы обратите внимание, что если бы мы с вами хаотично, если бы мы с вами, например, хаотично шухерили, то мы бы вдруг потом по ошибке снова позвонили в Омск. Но нет этого. Каждый город ставится на уши ровно один день. Понимаете? То есть из этого... Понимаешь, Настя?
Да.
В пользу учений говорит следующее. Ну, если бы мы с тобой были плохими. Представьте себе, что мы плохие. Да. Или некто есть плохой. Да. Иные люди. Они плохие. Они сидят в Харькове или в Киеве где-то. Понимаешь? Плохие. Запершись. И они звонят. Туда им, сюда им. И им по приколу нравится, что где-то там истериканул мент, где-то там, сказать, он звонил, а где-то истериканули, где-то, так сказать, там на уши. Ну-ка я им еще позвоню. Для смеха. Они же зловещие, плохие, они зловещие.
Да.
И они где-то столкнулись с эмоциональной реакцией. Где-то они позвонили в какой-то город, а там кто-то в истерике на них накричал, ну, то есть удалось затроллить, понимаешь? Угу. Как вы смеете, значит, негодяи, ра-ра-ра-тра-та-та, понимаешь? Угу. И зловещий захочет снова туда позвонить, чтобы снова обменяться эмоционально, чтобы эмоциональным вампиризмом заняться.
Не, ну это пранкерство в чистом виде.
Это пранкерство в чистом виде, конечно. Но если звонят украинцы, то они же злы на нас. Они думают, что мы плохие. Понимаешь, в чем дело? И они злые.
Не догадываются о том, какие мы хорошие.
Они не догадываются, что мы хорошие, абсолютно ни при чем. Да, и слышали меня. Значит, они как хотят подергать нас за косичку, там, за ухо, они позвонят снова. Но отзванивается ровно один город в одни сутки. Вот что удивительно. Ровно один. Это удивительно, потому что это похоже на учение. Это похоже на учение, на плановое учение.
Что мешает учениям пройти одновременно в нескольких городах? Я не понимаю, правда. Я вообще...
Так проще планировать. Ну... Тупо отзванивается Москва, 100 звонков в Москве. На завтра ни одного звонка в Москве, ровно ноль. 100 звонков в Петербурге. Понимаешь? Ну, это странно или нет? Алло, здравствуйте, слушаюсь. Ну, это странно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут.
Здравствуйте.
А мне кажется, наоборот, что это вполне рутина. Вот у них план, график, значит, сегодня работаем по Омску, значит, ты ищешь объекты в Омске, ты ищешь телефоны, значит.
Ну да.
Пятером его обзваниваете. Следующий день, соответственно, там, Саратов, к примеру, там, точно так же. Они закрывают галочку, ставят, Омск отработан, все, следующий объект. Это больше похоже, наверное, на рутину на какую-то, а не на...
На рутину, вот, да. Но нет взволнованности какой-то. Ну хорошо, а вы думаете все-таки кто это? ИГИЛ, исламское государство террористическое, запрещенное на территории России или кто?
Нет, я думаю, все-таки это не исламское государство террористическое, потому что у них есть и более веселые методы воздействия, тот же самый грузовик в Омске или еще что-нибудь. А да. Последователей, я думаю, у них в России много.
Ну да. Хорошо, спасибо. Таким образом, мы пока не понимаем, кто это мог бы быть. В Москву, Россию поставили на уши, значит, 100 звонков было в Москве, более 100. И все службы были экстренно подняты. Алло, здравствуйте. Но мы не понимаем, кто это мог бы быть. И вдруг это кончилось, все. Кончилось, и все. Поставили галочку и закончили. Алло, здравствуйте.
Мне кажется, Сергей, что это может быть спланированная операция, начало какой-то операции по такой вот организации нервозности, дестабилизации какой-то. Завтра конверты какие-то полетят или еще что-нибудь такое.
Вы знаете, если бы мы с вами, вот если бы я стал зловещим и писал бы книгу о действиях зловещих, да. я бы был автором книги о действиях зловещих, я бы ни в коем случае не ограничивался телефонными звонками. И я бы не делал, да. Я бы не делал такую сеть. Дело в том, что Россия очень разобщенная страна, очень разобщенная, объединенная по существу только Первым каналом, да? И, значит, если Первый канал об этих телефонных террористах ничего не говорит, а он ничего не говорил, Первый канал...
Значит, следующий шаг какой?
Никто ничего не знает.
Говорил.
Никто ничего не знает. Надо, значит, действовать. Нет, я бы бил в одну точку. Я бы бил в одну точку сразу многими ударами. Я бы уронил пару фонарных столбов. Я бы поджег пару икарусов на магистралях. Я бы сделал в книге, в своей книге, я бы сделал несколько ударов одновременно. И именно в столице, а не в Омске, на которую всем плевать. Алло, здравствуйте.
Это Герман.
Герман, приветствую. Герман, здравствуй.
Ну, я же здесь специалист.
Скажу. Да, скажи, пожалуйста.
Совсем. Значит, можно это со мной обсудить. Значит, во-первых, я не слабо верю в возможность того, что это делается с целью проверки, потому что, на самом деле, потом, там очень много людей в этом деле завязано в поисках, и потом это... Все равно это все отслеживается. То есть на нашей памяти все случаи и мошенничество, и вредительство, и пранка, которые вот приходилось расследовать, ну, в наших кругах, да, всегда все находилось. Там люди...
Делают... Даже несмотря на все возможности IP, значит, подмена IP, все прочее.
Ну, да, да, нет, там, ну, все равно находится. То есть находится вплоть до того, что, ну, например, это, я не знаю, это вряд ли это какая-то тайная информация, да, то есть вот звонили с какого-то номера, который один раз использовался, да?
Да.
Значит, но когда-то за него платили деньги. За это платили деньги в каком-то сельпо в Поволжье, например, да?
Да.
Вот, значит, просто смотрится 5 минут вперед и назад, на какой телефон еще платили. А-а-а. Ну, они же не подходили, и заодно еще на тот телефон закинули.
Ага.
Вот вплоть до этого, да? То есть вот посмотрели, нет, в этом сельпо вот нет, рядом камер нет, нет чего
снять, да.
Непонятно, да? Взяли соседние, да, и нашли. И вот таких методов, да, их тьма тьмущая. То есть, если это был звонок с мобильного телефона, там, значит, он все равно найдется. Если
это... Герман, но это все касается территории нашей страны. Территории нашей страны. Теперь... А если это чужая территория?
А тех, кого не выдали, значит, у нас, ну, там вот там были случаи, когда, например, действительно там звонил фрик, например, да?
Да.
И, кстати говоря, не в Москву, да, не помню, куда все перезвонил. Вот. Значит, ну, он просто, он изгалялся перед девушкой. И потом он перезванивал ей. А она его уговаривала, прекрати это делать, да? Ну, такие вот вещи, например, да? То есть, ну, это была такая история, ну, страна такая, что не выдаст. Вот, поэтому как раз история с тем, что... Это может быть действие, так сказать, из тех стран не по IP именно, да, а физически из тех стран, откуда-нибудь выдача.
Да.
Вот это да.
Вот это да.
А по поводу того,
то что... То есть тогда исламское государство может быть, и Украина может быть.
Это все будет найдено. Причем как раз именно Украина, к сожалению, стала наиболее предпочтительной в этом смысле, потому что там действительно туда совершенно спокойно можно отъехать и встретить там понимание у людей, которые деньги не выдадут. Да?
Ну да.
Вот. И это, то есть кто угодно другой, может, Израиль, может, который никогда есть, ну и так далее, да?
Да.
А вот эти вот не выдадут, но не выдадут, то из принципа не выдадут.
Ну да.
Вот поэтому и там сейчас такая, там достаточно людей, которым действительно может прийти в голову сегодня в Омск, завтра в Москву, послезавтра в Петербург, действительно может прийти в голову, мне представляет.
Ну, может быть.
А вот.
Спасибо, и, Герман, Герман, я хочу слушателям сказать, что когда говорит Герман Мазовский, это человек, который уже, наверное, лет 10, да, ты больше в этой отрасли.
20.
Герман! Мы становимся старыми, Герман. Какой кошмар. Слушай, мы с Германом мы знакомы. Мы с тобой знакомы 12-13 лет. А значит... А ты уже 20, да. А ты уже 20 в этом деле, да? В IP-телефонии.
Ну, с 5-го года мы работали.
Да. В IP-телефонии и в телефонии. Герман Мазовский. Спасибо большое, Герман. Спасибо за звонок. Счастливо, погнали. Правительство РБК пишет, Коммерсант ссылается на РБК. Правительство, раз мы заговорили об Украине, просило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу. То есть все, на этом закрывается. 1 сентября, оказывается, но об этом только стало известно, Минфину России поручено отказаться от гуманитарной поддержки отдельных территорий. Что такое отдельные территории? Это и есть Донбасс. Это когда-то давно, говорят здесь в тексте, формулировку предложил Сурков. Чтобы в документах российского правительства нигде не проходил ДНР, ЛНР, а учет все-таки вести надо,
да.
То есть такое название, причем с маленькой буквы, финансирование отдельных территорий. Отдельных территорий. Это и есть Донбасс.
Да.
Значит, 1 сентября Минфину дано поручение отказаться от гуманитарной поддержки отдельных территорий. Все средства... направляемые прежде на отдельные территории, будут переправлены на Крым и Калининград.
О!
Все. В открытых документах.
Поможет, у меня два вопроса. Почувствует ли это там? Потому что здесь мы этого не чувствовали. Ну, мы знаем просто, что шли эти конвои, но мне кажется, что никто это
Как сообщает РБК? Как сообщает РБК? Согласно протоколу совещания, правительство должно профинансировать дополнительно 85 миллиардов рублей расходов Крым и Севастополь в 2018-2020 годах. А, значит, и далее. Калининградской области 165 миллиардов рублей на 3 года вместо отдельных территорий. Вы довольны? Вы довольны? Вы поддерживаете такое решение? Я спрошу слушателей. Вы поддерживаете решение о том, чтобы не поддерживать больше Донбасс, а перенаправить деньги на российские территории Крым-Калининград? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Позвоните, пожалуйста, я смогу принять один звонок, как мне представляется, 7373-94-8, 7373-94-8 в наш эфир, и я приму этот звонок. Вы довольны этим или нет? Вместо Донбасса деньги будут перенаправлены. Алло, здравствуйте, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы довольны или нет?
Лимонад и Джо.
Да, Лимон,
ну, у меня двойственные отношения. Я часто бываю в Крыму, я вижу донецких и луганских, которых очень бедненько живут с детьми. Мне их жалко, честно говоря.
Да, да. Но они уже переехали. Они уже переехали. Таким образом, поддержка их в Донбассе уже не нужна. Они уже переехали.
Но они не на совсем переехали. Родственные связи, они возвращаются. Ну, люди очень тяжело живут.
Я понимаю. Спасибо. Итак, я останавливаю это голосование, и вот вам результат. Вы довольны тем, что российскому Минфину предложено, как сообщает РБК, и на него ссылается Коммерсант, предложено прекратить гуманитарную поддержку отдельных территорий. Под отдельными территориями уверены журналисты Донбасс. Я останавливаю это голосование. 46 на 54. Довольны 46. Нет, секундочку, у меня продолжает считать. Настенька, пиши.
Да, пиши, пишу,
пиши,
пожалуйста.
47 на 53. Машина пересчитала. 47 на 53. 47% довольны, 53% недовольны. Мы сможем продолжить этот разговор только после новостей. Новости. Подъем. У нас 47% на 53, 47% наших слушателей высказались за то, чтобы прекратить, я напомню, это публикация РБК, прекратить помощь Донбассу. Значит, а 53, насколько я понимаю, против. Значит, да?
Наоборот, я же отправила все. Вы поддерживаете решение деньги и помощь направлять не в Донбасс, а в Калининград и Крым. Да, 47%, да. Нет, да. 53%. Не поддерживают это решение, 53%.
А я что сказал?
Да, так сказали.
Я сказал. Да? Хорошо. Не отправлять деньги Донбассу. 47%. Отправлять деньги Донбассу. 53%.
Да, правильно.
Видишь, ты смекнулся со второго раза. Спасибо тебе.
Вы ведь поменяли местами, а я сразу сбилась с толку.
А видишь,
вот как просто меня вот объяснила вокруг пальцев. Так всегда.
Господи.
Да, везде.
Особенно с Донбассом. Да. Трудновато, когда с Донбассом. Спасибо тебе большое. Значит, хорошо, давайте это обсудим. Давайте это обсудим, почему. Я абсолютно убежден, что когда 47 на 53, это примерно половина на половину, значит, очень, очень дискуссионная тема. Алло, здравствуйте, слушаю
вас. Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас. Слушаю.
Вот мое личное мнение, честно говоря, да. Обязательно надо поддержать Донбасс. Потому что...
Ну все, уже сколько можно.
Мы хорошо знаем, это очередной нападок США, который надо преодолевать, да, выше головой.
Слушайте, у нас с вами как бы двор начинает, знаете, вот бывает такое, что все навалится одновременно, да, там, так сказать, там вода потекла, кондиционер сломался, еще что-то, значит, еще кто-то заболел в семье, и начинается все вместе, и машина сломалась, и права потерял, вот все вместе, значит, надо как-то сокращать количество фронтов.
Сергей, но согласитесь со мной, если мы Донбасс сейчас не будем поддерживать, мы завтра будем поддерживать Калининград, Крым или что-то вот такое.
Не совсем уверен в этом. Не совсем. Мы жили после 91-го года, когда мы разъединились, жили с горьким ощущением неправды. Ну вот было горькое ощущение неправды, да?
Горьким.
Да, и нормально жили при этом. И нормально жили с горьким ощущением неправды. И больше того, вставали с колен. А?
но неоднократно же озвучили, что у них есть цель один — разрушить Россию.
Нет, такой цели нет. Как вы знаете, пока существует Китай, мы понимаем, что нет такой цели, пока существует Китай. Геополитически Соединенные Штаты заинтересованы в цельной России, а иначе ее поглотит Китай по кусочкам. Это все понятно, это все понятно. Ну зачем я повторяю по 10 раз одно и то же? Значит, слушайте, больше того, Россия не разрушена, потому что это не нужно Соединенным Штатам. Вот когда будет нужно, они ее разрушат. Постараются. Постараются. Значит, но пока она им нужна единая, на границах Китая, понятно? Слабая на границах Европы. Ну что, я много раз говорил, мне уже просто обидно. Слушайте, значит, давайте вернемся. Донбасс. Мы воспринимаем как территорию нашу, родственную нам, понятную нам. Но мы и Одессу так воспринимаем, и Харьков. Ну, понятно, да?
Да.
Это территории родственные нам, родственные, близкие нам. Но мы и Северный Казахстан так воспринимаем. Северный Казахстан, за который сидел 2 года Лимонов. Лимонов 2 года отсидел за Северный Казахстан, который он считал родственным нам.
Да.
И отсидел. В тюрьме я под Саратовым. Эдуард Лимонов. Понятно?
Книжку написал, да.
Да. Значит, понятно, о чем речь? У нас есть территории, которые мы считаем родственными нам. Есть города на территории разных стран, даже натовских стран. Например, на территории Латвии есть Даугавпилс. Город, в котором я, например, не чувствую себя чужим. Я когда приезжал в Даугавпилс, я был там, я чувствовал себя в городе русской культуры. Русской культуры, прекрасный город русской культуры. Даугавпилс. Это крайний восток Латвии. Там нет ощущения, что ты за границей. Ну, как бы какой-то региональный привкус есть, но такого, что прям за границей, нет. Понимаешь?
Да.
Ну вот, значит, и что теперь делать? Это нормально? Это нормально? Ну, а как себя чувствует аргентинец в Монтевидео? Как он себя чувствует? Нормально себя чувствует. Говорят на одном языке. Одни и те же регионализмы у них, одни и те же... Все похоже. Восео, Восео и так далее. Аргентинец в Монтевидео чувствует себя так, как если бы он был где-нибудь Кордова, Аргентина, или, так сказать, там, в городе аргентинском вполне себе, понимаешь? Себя так же чувствует нормально, это не страшно, что это другое государство. Понимаешь? Но мы жили с ощущением неправды, что Крым по неправде принадлежит другой стране, ну и жили, и жили. Что кто-нибудь повесился из-за этого? Нет. Нормально. Жили нормально. Пока случая не было, для референдума. Появился случай, провели. Но до этого мы же не вешались. Ну и все, и Донбасс. Ну, они нам родственны, да. Ну, что теперь делать? Ну, хорошо. Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня Владимир.
Владимир, ужасный звук. Что-нибудь, может быть, сделаем? Вы пощелкаете там или что-нибудь, нет?
Я согласен с вами.
Ну, понимаете, что делать? Извините, звук ужасный, Владимир. Совсем ужасный. Я понимаю, что вина наша, а не ваша, и все это, понимаете? Ну, все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Артем, Одесса.
Да.
Интересно, под отдельными территориями там понимается только территория Донбасса или Приднестровье тоже они?
Нет, я думаю, что территория Донбасса была такой эвфемизм, назвали отдельными территориями с маленькой буквы. То есть, знаете, даже не выделили их с большой буквы, а вот как бы так, вот косвенно. Да,
то есть это только к Донбассу
относится? Да, только к Донбассу, да, абсолютно.
Да.
Что вы думаете об этом?
Я думаю, что просто перестать финансировать, если это за этим не последуют другие какие-то шаги по нормализации ситуации, это, ну, вот так и останется. Ну, перестали, ну и перестали.
Ну, так они торгуют, уголь у них есть, еще что-то есть. Может быть, они сами начнут себя финансировать?
Они начнут, но это все будет бандитизм, незаконно, это все будет серая, черная дыра, как и в Приднестровье компания «Шериф», например.
Да, но вы понимаете, что так оно и было, и, в общем, и оно было серое и полузаконное даже и при украинской власти?
Да, но это все равно было в рамках единого государства и по государственным каким-то правилам действующим, да? Ой. А теперь у них будет там своя такая, свой уголок.
Знаете, я когда приезжал, но давно уже на Украину, и мне рассказывали, что весь уголь, коксующийся, почти весь уголь, какой-то завод, мне показывали на завод, покупает на Кипре. то есть у кипрского предприятия. Это означало, что это и была, в общем, такая полубандитская экономика. То есть, условно говоря, весь коксующийся уголь продавался на Кипр на бумаге. На самом деле он никуда не продавался. А потом с Кипра покупался, понятно, да? То есть это был просто способ отмывки денег.
Просто если это вот сейчас перестанут финансировать, и это они после этого смогут дальше нормально существовать, то это останется на годы и на десятилетия.
Ну да, ну да, ну да. Вот. Спасибо вам огромное, спасибо. Это наш слушатель из Одессы. На самом деле экономика, они могут построить свою экономику, короче. Вот чего, вот за что я ратую. Не обязательно им помощь Москвы. Они очень богаты, у них есть уголь, у них есть сталелитейные какие-то предприятия. Может быть, я сейчас не до конца хорошо это знаю. И когда Артем из Одессы говорит, это будет бандитское, так оно и было бандитское. Так оно и было бандитское.
Но теперь уже будет окончательно совершенно.
Донбасс, местным... Донбасс как и заметная доля экономики Украины при независимой Украине, был такой вот, ну, как бы очень странный. Очень странный он был. Я не шутя рассказал, эту историю я не придумал. Когда весь коксующийся уголь, одно из крупных предприятий, мне об этом рассказывали коллеги в Киеве, покупал на Кипре, а уголь покупался из соседнего разреза. Понимаешь, да? Он рядом был, этот уголь. Просто он весь, это был один и тот же хозяин, он просто перекатывал через кипрские счета, оставляя маржу там, на Кипре. Понимаешь?
Да.
Весь уголь продавался Кипру, а затем весь уголь покупался на Кипре. И все деньги оставались на Кипре. Вот и все. Все очень просто.
А наши не так разве, извините,
торгуют? Наши так торговали. Ты вспомнишь Толлинг и Мишу Чернова. Наши так торговали в 90-е. Сейчас нет, сейчас не так. Сейчас шкурку спускают за такие вещи.
Напрямую торгуют теперь.
Нет, сейчас шкурку за такие вещи спускают. Нет. Вот в этом вопросе правота Игоря Ивановича Сечина, давай здесь встанем на колени перед Игорем Ивановичем, которого мы много незаслуженно высмеивали. Значит, за что порка... А, спасибо, она тут же. За что порка Евтушенкова ведется?
Да, за что?
За то, что где-то, так сказать, не показал, и где-то завел, как говорит Игорь Иванович, рака за камень. Евтушенков завел рака за камень.
Ой, эфемизм.
А такие вещи папа не прощает, и верный его Игорь Иванович не прощает. Рака за камень заводить нельзя. Все.
Будет ли у Киева шанс?
Сейчас он говорит, папа говорит следующее. Вы богаты? Богаты. На жизнь хватает? Хватает. Получаете, как западные менеджеры? Да. Вот и будете работать честно. Понятно? Ну, в смысле честно. Честно так, чтобы я мог платить видеть учителям и врачам и все видеть. Да. Все видеть, как вы, подонки, работаете. Где-то рака за камень завел, на тебя напускается Игорь Иванович Сечин, который, не зринувшись, как такой огромный бульдог с крыльями такой, опускается и начинает тебя грызть. Понимаешь? Вот и все. Так что нет, в России сейчас так нельзя, а на Украине можно. На Украине можно, и всегда было можно, и всегда будет можно, как мне представляется, потому что это такая, как бы, казачья республика, понимаешь? Где все всех видели в гробу.
Посмотрим.
Все всех видели в гробу.
Они же там, сейчас и не могут там ничего
власти
поменять.
Там не существует власти, потому что ее никогда не существовало. Потому что это казачья республика. Потому что если ты президент, а я, например, не президент, то я, глядя на тебя, говорю, ты кто такая? Кто ты такая? Чего ты здесь раскомандовалась? Это Украина. Это Украина, это земля свободы от всех, от власти, от порядка, от централизации, от всего. Украина – земля свободы от обязательств, от всего вообще, от вчерашнего твоего честного слова. Украина – это земля свободы, ты понимаешь это или нет? Разница. Понимаешь? Вот и все. И, значит, можно делать вообще все. Поэтому Восточная Украина, Донбасс, он может продержаться без нашей помощи. Да, может, да. И у них достаточно. Если они построят бандитскую экономику, это ничем не будет отличаться от той бандитской экономики, которая у них же была при Украине.
Но при украинской. Же те же самые люди
у них была такая же ровно бандитская экономика. Ровно такая же. У меня друг ездил к Ринату Ахметову.
То есть не надо было им помогать?
У меня друг ездил к Ринату Ахметову. Надо было, чтобы они успели наладить все. Значит, к Ринату Ахметову ездил друг в начале карьеры того. В самом начале. Значит, его везли туда на джипах. Привезли в дом, где на вышках стояли автоматчики. Ты говоришь, как строилась экономика Украины? Вот так. На вышках стояли автоматчики по периметру. Понятно, были вышки, и на вышках стояли автоматчики. О чем это говорите?
Что-то не думаю.
Что экономика Украины есть специфическая экономика. И она была, есть и будет таковой. Потому что это земля свободы от обязательств, земля свободы от контрактов, земля свободы от закона, земля свободы от власти. Это земля настоящей истинной свободы. О любой власти они пишут письмо. Известная картина Репина. Группа пьяных идиотов пишут письмо турецкому султану. Помнишь такую картину?
Да, только, по-моему...
Группа пьяных подонков пишут письмо центральной власти. Вот же что они пишут. Они же пишут, правильно? Вот это и есть, собственно говоря, понимание власти по-украински. Как только появляется власть, группа пьяных мужчин раздевается по пояс, становятся голыми с открытыми сосцами и напиваются в жижу, в грязь, и начинают писать ему оскорбительное матерное письмо. «Кто ты такой?» И матом, и матом, и матом. Это и есть власть по-украински. Что тут доказывает? Ты что, не знаешь? Я знаю лучше тебя. Я сам украинец. Я сам украинец, я сам такой. Зачем ты смотришь на меня вопросительно? Она ждет, что я начну обнажаться и упиваться, и писать матерные письма президенту? Нет, этого не будет.
Нет, не будет.
Не будет.
Мы этого не допустим.
Слушай, значит, я хотел, кстати, рассказать тебе про атамана нашего казачьего. Прекрасные корни украинские имеют, как ты хорошо знаешь, наши южные казачества. Они же украинцы. Это же украинцы, которых Екатерина выселяла, переселяла для того, чтобы давить адыгов, для того, чтобы подавлять адыгов, переселялись украинские казаки. Ну что, дорогая?
Я думала, что казаки это просто беглые все эти товарищи, которые находили там.
Нет, проблема Екатерины была в том, что когда она ей начали жаловаться постоянно окружающие ее суверены. Ей жаловались, например, Габсбурги на то, что казаки... украинские казаки атакуют там где-то пригороды Вены, понимаешь, да? Просто шайка казаков обнаружилась в пригородах Вены. Где что они делали, так сказать, там снимали банкоматы, грабили банкоматы, угоняли мерседесы и так далее. Ну, что там по тем временам было при Екатерине? Банкоматов не было и мерседесов не было, но что-то такое было приятное.
Да.
Они грабили, резали, насиловали и вели себя кое-как. И, соответственно, Габсбурги ей пожаловались. Конечно, что какие-то неприятности все время вот ваши, так сказать...
У вас что-то с лицом.
Ваши все время бедокурят. Потом какие-то краткие периоды перемирия с турками, ей турки жаловались тоже. Что как же так, у нас, мол, перемирие.
Когда турки жаловались, если опять... они воевали.
Они то замерялись, то воевали.
Три войны с турецкими.
Абсолютно верно. И в тот момент, когда было замирение, были жалобы, что опять какая-то, орда каких-то ненормальных на лодках выскочила в шароварах, голые по пояс, пьяные, режут, насилуют, убивают, грабят и так далее. Понимаешь?
Викинги.
И в этой связи, нет, это были украинские казаки, в этой связи Екатерина всю голытьбу переселила на Кубань, вот туда, к Ростову, вот туда их погнала, понимаешь? Об этом есть песня соответствующая, которую я тебе мог спеть даже однажды когда-то. Ты не помнишь песню?
Какую?
«Как на черный ярик». Как на черный ярик на высокий берег выгнали татары 40 тысяч лошадей.
А, да, было такое.
Как на черный ярик, как на высокий берег выгнали татары 40 тысяч лошадей. И так далее. Вот это вот была атака татар на переселяемых украинских казаков. Первая песня, вот которая потом стала, вот эта песня «С нашим атаманом не приходится тужить»,
да.
Она возникает впервые, это уже перепевка на этот мотив, она возникает впервые в связи с переселением украинцев. Когда украинцев переселяли на Кубань, и на Черном Ярике их атаковали 40 тысяч лошадей, имеется в виду 20 тысяч татар, потому что татары шли всегда на двух конях. Ну, конь плюс конь. Ну, в смысле, он верхом плюс конь второй. Понимаешь? Mm. Татарин скакал на двух лошадях. Одна лошадь шла порожняя, одна под татарином.
Зачем?
Соответственно, для того, чтобы все время гнать. Все время гнать. Одна устала, он пересаживается на вторую, а та несется сзади. Понятно? На этой самой. Татарин шел на двух лошадях всегда. Поэтому 40 тысяч лошадей, имелось в виду 20 тысяч татар. Выскочили на берег 20 тысяч татар. И там они построили, значит, временное укрепление. Телеги окружили телеги, стали отстреливаться. И какой-то полк, заблудившийся русский, ударил в тыл татарам, случайно, абсолютно заблудившийся. Татары, ну, слушай, случайности в истории. Татары тоже заблудились, убегая от этого заблудившегося полка.
Да.
Они случайно попали перед идущим вторым русским полком, который их растоптал, смял и уничтожил. К чертовой матери на этом дружба народов завершилась, понятно? Значит, два раза была ошибка. Два раза. Один раз русский полк заблудился и случайно ударил в тыл татарам, а второй раз татары заблудились и случайно напоролись на второй русский полк, который тоже заблудился. Ну вот и все, понятно?
Вот. Значит, времена-то были.
Потом спою тебе, как на черный ярик. Хорошо. Выгнали татары 40 тысяч лошадей. Значит, слушай меня, они там хохлы. Я тебе рассказываю, да, к чему клоню.
Да, к чему.
Что на Кубани
это?
Они хохлы по
что
духу.
Что они выживут без нашей помощи.
Хохлы.
А Калининград,
да, с Крымом, депутат, нет? Батайской городской думы, да, вылетавший из Ростова-на-Дону, устроил пьяный дебош, потому что он собирался молиться на Афоне. Это было паломничество на святой Афон, заявил он. Со ссылкой на старшего референта информации общественных связей МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Инцидент произошел утром 13-го. Мужчина в греческий город. Мужчина стал вести себя агрессивно, расталкивать пассажиров. Потом, когда командир корабля вышел к нему и сказал, что отстранит его от полета, он стал громко материться и продолжал расталкивать пассажиров. Мужчина вел себя агрессивно, не реагировал на замечания персонала. Его задержали, доставили. Он оказался 41-летним казаком, реестровым атаманом и депутатом, как это всегда бывает. Он реестровый атаман и депутат одновременно.
Когда несет, его
народный
несет.
Избранник. Да. Он собирался в составе казачьей группы совершить паломничество на святую гору Афон. И все.
Да.
Вот тебе, пожалуйста, нравы тамошних людей. Что ты хочешь? Кто им должен помогать? Их только надо, их только надо смирительную рубашку им надевать, понимаешь? Им такие. Только смирительную рубашку. Товарищи, когда вы говорите о хохлах, только смирительная рубашка. Это же касается ростовцев, это же касается кубанцев. Только смирительная рубашка. Какая им помощь? Вот это единственная помощь от вас. И кляп в рот. Больше ничего. Движение.
Подъем. В движении.
Ой, ля-ля, что у нас в центре? Москворецкая, Кремлевская, плохая, Причистенка плохая. Причистенка, конечно, ремонтируется и спешно ремонтируется после 9-го ребра. Ее не ремонтировали, когда всех ремонтировали, потому что там были люди, приехавшие взглянуть на 9-е ребро. И сейчас стали ремонтировать. И сейчас спешно там все перекопали, и ужасный ад. Так что по Причистенке старайтесь не ездить, если можете. Шоссе энтузиастов до авиамоторной, до железной дороги перед авиамоторной, там переезд. Знаете, вот там большие проблемы, все стоит. На юге мы видим проблемы на 5 часов по циферблату внутренний МКАД, а с 7 до 9 часов по циферблату внешний МКАД. Очень тяжелый. Подожди, сейчас посмотрю. Значит, и... Да и все! Да и 5 баллов, да и ничего особенного. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите, здравствуйте.
Город заблокирован, перекрыто.
Перекрыто, может быть, какой-то праздник, кто-то приезжает, наконец, к нам, осиротевшим. А, вижу, слушайте, как хорошо стоите. Прямо от московского почти, да?
Да, да, да.
Прелесть, прелесть, прелесть. Ну хорошо, кланяйтесь от нас, ладно? Если что, кланяйтесь, если что. Ну, он не слышит уже все. Я имею в виду, что когда кортеж поедет. 7373948, можно же и поклониться, а что? 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Виктор, 26-й, благодарю за эфир под Москвой.
Здравствуйте.
Значит, в Москву очень затруднено, Жулебино, а я еду по Жулебино, Егорьевска.
Понятно, спасибо. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
10:05. Пятница, 15 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Нашел тебя, извините, нашел эту, значит, это а-песни.орг. На великой грязи, там, где черный ерик, татарва нагнала 40 тысяч лошадей, замутился ерик и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей, читаю я по тексту. Это оборона донским полковником Платовым, каравана приурочище Каллах. На черногрязском шляхе от 16-тысячной орды нагайцев и крымцев. Нагайцы и крымцы напали. Значит, татары вели по две заводные лошади. Значит, совпадает 40 тысяч примерно, да. Ерек старится непроточный рукав покинутого русла реки. Значит, да, крымский хан Давлет-Гирей, чуя гибель Крыма, покоряемого русскими войсками Долгорукова, возмутил кубанских татар. И они стали собирать большую рать, по Кубани шел обоз, вот везли этих переселенцев с Украины, это был огромный обоз, его вел полковник Бухвостов с двумя полками казаков, Матвея Платова и Ларионова, и двумя пушками. Значит, была ранняя весна, степь зацветала, 3 апреля полк Платова расположился на ночлег у реки Калалах, недалеко от Ейска. Стих гомон, это лошади гремали. Платову было 23 года, кстати. Платов 23 года был полковником. Прикинь, что?
А Виталик Бутерин тоже, ему 23, да. Который криптовалюту,
да,
эфириум придумал.
Да, да. Так что ничего. Приляг ухом к земле, сказал Платову казак. Платов прилег. Что слышишь, Матвей Иванович? Слышу шум, похожий на крик птиц, сказал Платов. «А с чего ж птица кричит в темную ночь? Она сидит смирно», — сказал казак. «А что же это такое? Татары идут. Татары идут». Вот они услышали татара, копались и так далее, и так далее, и так далее. Вот отсюда эта песня. Значит, и есть разные варианты, их множество, как всегда это бывает, и так далее. Да? Пу-пу-пу-пу-пу. Вот еще. На Великий Терек. Как на черный берег выгнали татары, супротив казаков 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей, ну и так далее. Хорошо, доллар, доллар! $57.43. Ну ничего страшного, $57.43. А? Да. Мы его так и встречали в понедельник на 57.30, правильно? 57.26. Нормально. Значит, мы на прошлой неделе были всякие чудеса, когда он на 56.90, 56.80 уходил. Сейчас нет. 57.43, нормально. 68.48 по евро, 55.14 нефтица. Я считаю, что она высокая. Высокая. Я стоны слышу везде. Ребята, вот нефть падает. Ну, падает, она на 55 падает, ребят. Ну, давайте не будем плакать, ладно? Я помню, как плакали, когда нефть упала на 114. Нефть упала до 114! Я слышал сквозь рыдания какие-то. Успокойтесь, 55 нормально жить можно. 1.19.26. Мы встречали неделю на 1.20.05. 1.20.20. Пару, сейчас мы ее видим на 1.19.26. Все еще она в правильном диапазоне. Пара ведет себя правильно. Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, Касперский в Конгрессе ведь... Ой, слушай, про Белгород я не рассказал. Раз уж мы начали про хохлов. Белгород — это пригород Харькова всегда раньше был. Сейчас это отдельный город. Ну, такой пригород Харькова. Ну, не важно. Значит, в центре Белгорода мужчина выбросил из автомобиля труп... И пытался застрелиться.
Он в итоге же умер в больнице.
Привычка южанка, да, но не важно. Важно другое. Важно, что он прострелил себе мозг, а мозга не было. Ты читала внимательно?
Почему не было?
Его так? Не было.
Я все прочитала, мне я так все жалко прочитал. Их всех.
Я все прочитал.
Живет тоже. Мужик, я работает все. На своей технике, на строительной, выполняет заказы. Ему ну, никто тоже. Не платит.
Не платит.
Ну, кто-то платит, а кто-то не платит.
Потом заплатит.
Потом заплатит. Сергей, у него был рак легких. Ну, четвертой потом... стадии. То есть, как обычно, он обнаруживается ну, уже в самом конце.
Курил.
Стало понятно, плохо себя чувствует.
Пагубные привычки.
И он решил собрать долги. Видимо, но это как бы то, что следователь там предполагает.
А четвертая стадия, как да. у по этого Кук, The Cook, Хайзенберг, конечно.
Хайзенберг.
Во все тяжкие. Во все тяжкие.
К нему приехал да. один из заказчиков на Мерседесе, вот этот молодой 34-летний,
32-летний.
Который убитый.
32-летний. Ну, 34? Ну хорошо, пусть ну, будет
34.
Неважно.
Они там о чем-то говорят, потом, видимо, тот просит все-таки вернуть деньги.
Деньги-то верни, у меня четвертая стадия, тот, сейчас рыгну на тебя и заболеешь.
Что-то да. такое.
А этот говорит, не надо было курить.
Что-то такое. Мы не знаем, кстати, да. курил он или нет.
Он курил, конечно, ну как же.
И не обязательно.
Он курил.
А может, 1% вероятности, что не курил.
Может, один.
И он, значит, убивает этого молодого...
Из Мерседеса.
Да, из Мерседеса, который
сажает его, ему. Сажает его мертвого в багажник своего Рено Логан.
Кладет, да. Ну, то есть человек Рено безумен, Логан. Понятно, уже после этого
да.
везет на главную
он говорит,
площадь.
Не позволите ли подприсесть, выкатывает его под Ленина Владимира Ильича.
Да.
И под Лениным себя чистит, выбрасывает этого мертвого. И тотчас стреляет себе в мозг, в открытый рот. Вот же что самое важное.
Да.
Ну что?
Ну, осознав ужас произошедшего, да. видимо, решил уже вот Дорогие так мои. Вот.
Ну, его зовут Файден, фамилия его Файден,
да.
Владислав Григорьевич.
Да.
Он стреляет себе в открытый рот. Внимание, послушай да. меня, не знаю, я тебе говорю, это интересы науки сейчас.
Да.
Не криминалистики, нет, интересы науки. Он стреляет себе в открытый рот, пуля выходит сзади,
да.
и он остается живым ку-ку.
А что такого-то в этом?
То, что мозга не было.
Почему не было?
Не было.
Мозг, отделы мозга принимают на себя функции товарищей других отделов мозга, которые повреждены. Неужели вы... Нет,
он выстрелил себе в рот.
Да.
Пуля вышла через голову.
Ну, мы же не знаем, через, может, она через затылочную часть. Там чуть-чуть
затылочную показать. Часть.
Смотрите, голову
затылочную
в
часть.
Вполне она могла там чуть-чуть нет, затылочную часть
выстрелил
нижнюю
себя.
Вот эту.
Он выстрелил в себя.
Задеть и все.
Большинство а прохожих надо... просто наблюдали за происходящим. Но кто-то все же позвонил в полицию. Скорую сообщается... В паблике. Это паблик. Белгород, это интересно, ВКонтакте. Значит, дальше. Есть видеозапись. Тот мертвый, а второй он выстрелил себе в рот. Пуля вышла из затылка.
Да.
После чего его повезли в больницу.
Ну, а что такого-то? Я не
знаю. Вот это, мне кажется, наука должна заинтересоваться этим. Наука должна заинтересоваться этим.
Я вам сейчас в разрезе голову покажу траекторию. Смотрите, вот да. вы запускаете пулю в рот. Смотрите, она да. где проходит. Она может вообще не коснуться мозга, на самом деле.
Что вы говорите?
Понимаете, выйти через затылок. Там мозга еще нет, действительно, вы правы. Но ни у вас, ни у меня его там нет. Ни у кого его там нет.
Как это?
Вот так.
У меня все мозг, все.
Звонок, главное,
у меня
задеть.
Есть только пенис и мозг, больше ничего нет.
Нет, вы
я
трубка,
весь состою из двух органов.
Зачем вы отходите
Нифига.
От своего?
Я состою из двух органов. Пенис и мозг, все. Других нет у меня. Ты затрудняешься?
Да, что же тогда?
Тебе не следует острить спонтанно. Не следует острить спонтанно, дорогая. Обдумай шутку, пожалуйста.
Хорошо,
ладно?
В следующий раз.
Скажите, но Касперский же сольет нас в Конгрессе.
А что он такого знает о нас?
Касперский про нас знает. Ой, знает. Ой, знает Касперский. Ой, он такой бушник же. А?
Он хочет выступить перед Конгрессом,
да.
чтобы ему там бизнес не закрыли, да?
Да.
Насколько я понимаю, в Америке.
Значит, смотри, его уже закрыли. Его же закрыли.
Уже он офис расформировал же там, да.
Да, нет, слышь, его закрыли для государственных предприятий. Касперский. Значит, и... А теперь он поедет в Конгресс выступать по требованию Конгресса и даст показания, что очень важная вещь. Смотри на меня. Он
да.
даст показания под присягой. Это значит, будет допрос.
На Библии будет, что ли, клясться сначала, на
Библии,
что он не будет
на
врать?
Библии...
Но это нам, ГБшникам, это
нам,
расплюнуть.
ГБшникам, конечно, положив руку на погон. Генеральный директор и сооснователь российской компании «Лаборатория Касперского», «Касперский лаб», Евгений Касперский согласился выступить в Конгрессе США. Это брехня. Слушайте, это брехня, слушайте меня, это брехня. Я могу сказать, не выступить. Он пройдет допрос в Конгрессе, допрос. Понятно?
А что там такого он знает?
Выступить,
что...
он выступит.
И они что там могут его такое спросить?
Дать показания. Вот смотрите, сам Касперский. Сам говорил, я нашел цитату. Я благодарен. Это цитата. Да. Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в Комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям. И если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов. Он даст показания. Значит, его будут допрашивать, раз он будет давать показания.
Его допросит
комиссия Конгресса. Значит, он должен будет что-то слить, правильно? Да. Что-то сольет. Значит, он с ними договорится. Всегда в такой ситуации есть 2-3 толкающих тему чувака, конгрессмена. 2-3. Мы же смотрели карточный домик. Ну, что ты говоришь?
Да.
У нас в карточном домике президент давал показания в Конгрессе. Его допрашивали.
Да, чего ж тут Касперский?
А что тут Касперский?
Потому что ему визу еще не дадут.
Дадут.
Их же лишили мест парковочных перед посольством.
Теперь слушай. Значит, ему дадут визу. Его допросят. И он там будет давать показания. Но значит, он перед этими показаниями или после этих показаний захочет с ними встретиться. Если он захочет с ними встретиться, а он что-нибудь им сольет в ответ. Он скажет: братцы, я вам солью это, а вы меня не трогайте. Правильно?
А поедет, вернется ли он назад?
У американцев абсолютно бизнес-сознание. Абсолютное бизнес-сознание. Они скажут ему, просто скажут ему: слушай, стой, как его зовут? Извини, сейчас, минуточку. Евгений, ему скажут: Юджин! Ха-ха, Юджин! Ты попался! Значит, мы тебе, ты нам. Давай быстренько. Быстренько соображай, Юджин. Что ты сольешь? Правильно? Ну, я считаю. А? Кто разбирается в этом, пожалуйста? Вот Герман Мазовский уже не позвонит, потому что он уже там работает, наверное. Кто разбирается в этом? Ведь Касперского потащат на показания. У него там главный бизнес, насколько я понимаю. Это Америка. Если сейчас его в Америке там причешут, он что-нибудь сольет. А что он может слить? Он может им дать какие-то ходы в нашу ФСБшную структуру. Что он может дать? Что может дать Касперский? Какой прокс Касперского, я спрашиваю?
Он может вот отказаться тобой, избирать им следующего президента.
Если бы мы с тобой были двумя офицерами ФБР против и одновременно Трампа. Конгрессменами,
нет, если они конгрессмены, что бы мы потребовали? Против Трампа,
что бы мы у него потребовали, говори.
То они бы что-нибудь
алло,
против
здравствуйте,
Трампа бы
здравствуйте. Спросили. Здравствуйте, что он может им слить?
Чего алло, да.
Да, здравствуйте.
Это операция Омега, это внедрение.
А наоборот, да?
Да, и все там будут работать на нас все.
А, то есть он сдастся, но по существу будет работать на нас.
Далем фильм.
Да, как это хорошо. С каким далем? Что такое даль?
Далем, да, не знаю. Какой-то фильм.
Ну хорошо, я честно не видел этого фильма. Извините меня, пожалуйста, дурака, я не видал этого фильма. Поехали дальше. Слушай, бывает у тебя такое, что ты с человеком была знакома, ну, случайно абсолютно, мгновенно.
Да.
И даже собиралась выпить, и бамс, его повязали.
Нет.
Слушай, можешь расскажу?
Давайте.
И это станет отягчающим моментом?
В вашей жизни или в его?
В его.
Нет.
Короче, у меня кто-то когда-то, может, лет 15, наверное, а может, 10, кто-то подарил мне бутылку из Вьетнама. А может, даже ты, а значит, из Вьетнама бутылку, в которой кобра внутри бутылки сидит, и она, паскудина в зубах, держит скорпиона. Это выпивка такая. Я ее поставил куда-то в кладовку, а потом в гараж, а потом к дальней стенке. Все хотел кому-нибудь подать, то есть пить.
С омерзением?
А? Я пить этого не собирался. Потому что, ну, такое пить, я себя уважаю в конечном итоге, правильно? Значит, где-то я ее поставил. Думаю, познакомлюсь с каким-нибудь силовиком и подарю. Угу. И так я 15 лет, она у меня по гаражам кочует, эта кобра, а в зубах паскудина держит скорпиона, ты веришь? И тут я ее переставлял.
Тут нам прошится известная русская шутка про жабу с гадюкой, но не путь.
Нет, да. Слышишь меня?
Да.
И тут я ее переставлял, бутылку переставлял.
И что, уже разбили?
И вижу, оно уже качается и приходит ветхость. То есть оно уже скоро рассыпется нахрен совсем по кубикам.
Внутри-то?
Да.
То есть оно выпал изо рта у кобры.
Начинает покачиваться в зубах. Раньше она его крепко держала в зубах, кобра. А сейчас он покачивается. Ой-ой-ой. Видать, скоро это рухнет, этот Чирус лего. Нижняя, этот да. лего рассыпется на составные части.
Да.
Думаю, вот тут будет конфуз, вот это будет конфуз.
Да.
А я все ждал, когда я познакомлюсь с каким-нибудь генералом МВД.
И только вы собрались.
С генералом МВД. Думаю, подарю ему кобру. Да. Он засунет ее себе в анус или что-нибудь сделает такое, понимаешь? Я думаю, это им интересно, они любят. Силовики любят такую похабщину. Я их клянусь. Правду, я тебе говорю правду сейчас. Ну и зачем? Я не стал бы говорить ерунду. Слышишь?
Да.
И тут я познакомился с помладше чином. Отвез. Да. Познакомился. Ну, мне там справка нужна. Значит, ну, познакомился, хотел капитально въесться к нему в доверие. Слышишь?
Да.
И, пожалуйста, что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать? В Подмосковье начальника пункта полиции, интересно, где моя бутылка, задержан за взятку в 17 миллионов рублей. Сотрудники отдела СК РФ по городу Истра, Московской области, возбудили уголовно, а где моя кобра? В отношении высокопоставленного стража порядка.
А знаете, сколько она стоила?
Не знаю, мне ее подарили
тоже. Может быть, она стоила 17 миллионов?
По предварительным данным, полицейский требовал 17 миллионов рублей за прекращение уголовного расследования. Уголовное наказание.
Он полицейский?
Он полицейский.
Не ГИБДДшник?
Нет. Уголовное наказание грозит начальнику Павлово-Слободского пункта полиции. Это у нас за почтой в Павловской Слободе. Сообщает официальный сайт подмосковного ГСУ СК РФ.
Ну как так получается? Слишком много попросил. Вот вы меня учили еще недавно.
Установлено. Слишком много попросил.
То если против миллионов. Меня дело, и мне говорят десяточку, или что у вас там, котлеточка там.
Да.
То надо соглашаться, потому что как только ты начнешь, то есть я начну, например, сопротивляться, мне будет это стоить просто дороже. Когда я дойду до окончательного борца с коррупцией, мне это будет стоить 100. Вот это тогда. Была такая ваша наука. Но теперь он просит 17 миллионов, и кто-то решил, что это много.
Стукнули.
И стукнул.
Установлено.
И что?
Что в период с мая по 13 сентября, с мая месяца по 13 сентября 2017 года в Павловской Слободе на Новой Риге у офицера МВД возник преступный умысел, направленный на получение взятки в сумме около 17 миллионов рублей за прекращение уголовного дела. 13 сентября капитан полиции был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области. Вот кому досталась моя кобра. При получении указанных денежных средств от одного из фигурантов. Вот кто теперь с коброй будет баловаться. И Скорпиона.
То есть дело теперь не закроют.
Моя кобра откочевала в УСБ ГУ МВД России по Московской области. Интересно.
А вы сходите, заберите ее.
Да, кстати.
Постучите.
Да, кстати.
А есть у вас такая бутылочка?
Тут есть вещь, которая не ваша. Расшите, я заберу. Друзья, в шкафчике, да. Ничего страшного. Очень смешно.
Можно прийти и сказать, будем знакомы.
Будем знакомы.
У вас наша бутылочка.
У вас моя бутылочка. Хорошо, тебя заберу. Слушай, еще смешная новость, прежде чем мы перейдем к серьезу. У нас очень большой серьез. У нас есть христианское государство, которое будет жечь, там не будет жечь, а предупреждает, что будут все сожжены и так далее. Так, секундочку. Пушдаун. Я хотел про сиськи поговорить чуть-чуть.
Давайте поговорим.
Тебе какие нравятся? А, подожди, стой. Ей никакие не нравятся. Она запереживала.
Мне у Данной Рафаэлевской.
Хорошо. Да. Пушдаун. Почему падают продажи бюстгальтеров и что будет с Victoria's Secret? Это очень интересная публикация. Значит, сейчас я скажу. А где я ее читаю? Я уже не знаю, где я читаю.
Это какое-то такое издание про нижнее
белье. Secretmag.ru. Прощай, эпоха поролона. В июле владелец бельевого гиганта Victoria's Secret. Сейчас, женщины, пожалуйста, послушайте. Послушайте, на самом деле, мужчины подошли сразу. Ага. Victoria's Secret, ритейлер L Brands провел итоги очередного квартала. Падение прибыли кошмарное. За 3 месяца продажи упали на 14%. Это не случайный сбой. Бюстгальтер — пуш-ап, способный увеличить, поднять, поддернуть сиськи вверх.
Да.
Больше не продаются. На пуш-апы снизился спрос на 50%. Покупают плохо балконет какой-то, мы не знаем, что это значит, но минус 40%. Обычные мягкие чашечки минус 22%. Все, больше никто не носит всю эту хрень.
Да.
Все. Носят, оказывается, теперь бралет.
Сейчас посмотрим.
Настенька, давайте опишем, я всему тебя учу, Настенька, даже этому. Ты обратил внимание?
Да.
Я всему.
Не знаю, чем бы я
Все, что она знает в жизни,
А она что такое бралет?
Бралет Т. Бралет Т. Пиши латынью, и после двух Т напиши Е. Бралет. Облегченный бюстгальтер без подкладок, с минимумом всяких элементов.
Ну да, правильно. Чтобы соски только было не видно. Единственная задача.
Да. Но и это не так. Но и это не так. Потому что сейчас набирает, оказывается, огромную силу движение за открытие сосков. Сейчас, секундочку, найду его название. Free the nipples, по-моему. Free the nipples. Я сейчас найду. Я уже смотрел в интернете.
Ну что, голосование, Сергей, давайте, может быть, устроим.
Сейчас, провокатер. Где-то есть название, ребят, ну, Free the Nipple. Nipple, не nipples, а nipple. Освободи сосок. Это движение ширится на Западе. Освободи сосок. Значит, множество моделей и так далее выступают. Да. Значит, можете посмотреть, пожалуйста.
А мужчина-то поддерживает это, я вот не пойму, или нет? То, что это удобнее, это
Вы поддержите это или нет? Я спрашиваю слушателей. Пожалуйста, очень просто. На Западе ширится движение Free the Nipple. Освободи сосок. Так, чтобы женщины носили одежду, через которую видно эрегированные соски.
Да почему эрегированные?
Иногда эрегированные, иногда нет. Сразу видно, хорошая баба или нет.
А что, если не хорошая, то...
Ну, это такая какая-то... Клёклая какая-то.
Что клёклая-то? Когда клёклая ты же...
Клёклая какая-то. Такая невыразительная какая-то. Хрен найдешь там что. А надо, чтобы... Да,
так конечно. Это же состояние, оно же не перманентно, оно меняется. Поэтому
оно меняется, и по этому состоянию тоже кое-что можем понять.
Ничего, абсолютно. Холодно или не холодно, да. Все, больше ничего. Вы думаете, что это прямо как-то вот и интересно, у нее сразу раз? Нет, на Западе сейчас ширится движение, я пишу,
да.
За free nipple. Нет, как это?
Free the nipple, подряд пишет.
The
nipple, да, подряд. Free the nipple. С этим, хэштег поставь, голубушка, ведь забудешь. Не хорошо, будет. Начать голосование. Вы поддерживаете это движение. Сосок следует освободить. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35.
Вот Сергей сразу чувствует, что не поддерживает. Он не хочет эрегированные соски видеть. Ну, почему?
Я сейчас... Сейчас, сейчас ты не видел, что я делал?
Что?
Я дергал себя за соски, ну, чтобы что? Они... Ну что? А ты отводила глаза специально.
Я
дергал
работа.
Себя только что за соски.
Экраны.
Нет, мне кажется, что я тоже очень... Я выигрышно выгляжу, когда они эрегированы.
Вы так думаете?
Да, мне так кажется.
Может быть, подумать об этом. Бралет. Так.
Перед ответственными встречами я всегда подергиваю там чуть-чуть. Конечно, входя в кабинет какой-нибудь обязательно. Надо, чтобы это самое. Можно было повесить.
Переходите на лайк.
Сосок должен выглядеть так, чтобы на него всегда хотелось повесить пальто.
А, одевайтесь тогда соответствующим образом.
Да?
Что делать?
Прозрачно.
Мамил, ну вы знаете, я вам рассказывала.
Да. Я останавливаю голосование. Что ты написал? Что?
На Западе ширится движение Free the Nipple, и вы его поддерживаете.
И вы его поддерживаете.
Да, первый номер.
Да. 134-27-35. Вы это поддерживаете. У меня 79%. 79%.
О, вот, ну все, слава богу, все, теперь можно.
И 21% не поддерживает.
Ну и правильно.
Все, не поддерживает. Все, значит, я остановил это голосование. 79 на 21. 79 на 21. Алло, здравствуйте, выскажитесь, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, простите?
Валерия Николаевна.
Валерия Николаевна, я рад вас слышать, Валерия Николаевна. Я прошу вас высказаться.
Даренко.
Я. Нет.
Почему вы такой озабоченный?
Я нет, не озабочен. О чем вы говорите? Ну зачем вы? Ну что вы? Валерия Николаевна.
Жопа не обходит.
Да? Валерия Николаевна. Ну что вы? Ну давайте теперь по существу все-таки. Как вы считаете, на Западе умные люди живут или глупые? Все-таки они... Они придумали порох, они придумали ракеты. Они что еще придумали? На Западе много чего придумали. Они же умные люди на Западе.
Как стыдно.
На Западе умные люди живут или нет?
Слышать.
Все, моя хорошая. Ну все. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Леонидович, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вадим меня зовут.
Да, Вадим.
Ну смотрите, я вообще в принципе, конечно, за, но все зависит от того, какая, пардон, грудь у женщин.
Какая вам разница, какая у нее грудь? Вот я вас прошу, извините, пожалуйста.
Нет, ну потому что он эстетически хочет наслаждаться. Он хочет наслаждаться. Все очень просто.
Настя, ну понимаете, просто ну, она может просто. Без некоторых атрибутов женской одежды выглядеть настолько...
Нехорошо.
А у вас лицо хорошо выглядит? Может, у вас тоже лицо выглядит?
Но мы же хотим видеть прекрасное.
Я не хочу видеть непрекрасное лицо.
А мы хотим видеть
прекрасное, абсолютно.
Мы хотим видеть прекрасное. Новости. Мы продолжаем. Слушай, я хотел поговорить про Говорухина и его возмущение вот ультраправыми, ультраконсерваторами, можно, наверное, точнее. Мне кажется, что мы еще определим все эти термины рано или поздно.
Да уж.
Но...
А это же новое явление или это старое?
Это старое явление. Это старое явление.
То есть когда-то коммунисты такими были, да?
Что ты?
Они без страха и упрёка вырезали врагов.
Никогда. Никогда. Не задумываясь. Ну давай говорить не о методах. Зачем ты меня сейчас с коммунистов начинаешь? Тамерлан, а Чингисхан, по-твоему, был коммунистом, что ли? Ну давай не выдумывать. Давай не выдумывать. Давай не выдумывать. Просто скажем следующее. Мы скажем следующее, что появилась большая проблема у государства, насколько я понимаю, поскольку Говорухин, как мне кажется, все-таки говорит не от имени, так сказать, там, культурной общественности, он говорит от имени государства, он давно уже ассоциирует себя с государством. И вот что говорит Говорухин, если позволите, я быстро сначала. Против Матильды выступают кликуши и сумасшедшие, говорит Станислав Говорухин. Режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин вступился за ленту Алексея Учителя «Матильда», заявив, что протесты против нее становятся мини-ИГИЛом. Это имеется в виду Исламское государство, запрещенное в России террористической организацией. Как заявил Говорухин на заседании своего комитета, цитата по Интерфаксу, ему кажется, что оживились все... Вот слушайте сейчас цитата. «Оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы, поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается». Имеется в виду под словом «ИГИЛ», имеется в виду ИГ, Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России. То есть он считает, что в России начинает действовать террористическая организация религиозного толка.
Да.
Религиозного толка. Значит, я думаю, что речь идет о том, что есть некий истеблишмент, такой служилый, понимаешь? Условно говоря... Россия стоит на трех китах, да, которые мы называли уже, стоит на византийстве, ордынстве и прусачестве. Византийстве, ордынстве и прусачестве. Значит, но в современном преломлении есть еще силы, есть некая западная сила, прозападная сила, которая привнесена, тем не менее, она феодального раскраса, то есть русский не западный народ, он, конечно, народ глубоко восточный. Русские, да?
Да.
Но есть некая элита, которая прозападная, не будучи западной. То есть она феодальная, сама по себе феодальная, по способу получения денег, по своей лояльности суверену. Она, в общем, восточная и феодальная. Но она, есть симпатичные паттерны Запада как удобство, как способ быть. Понятно, да? То есть это восточные феодалы, предпочитающие мыться в душе, так сказать, отдыхать в Ницце и так далее. Понятно, да?
Да.
Вот это западническая часть. И есть инфантильные западники, которые считают, что чудо снизойдет на Россию через Запад. Ну, это инфантильные западники, которые считают, что Россия такая спящая царевна, приедет принц на белом коне, поцелует, это будет какой-то американец, может быть, скорее всего, американец, поцелует, и Россия проснется совершенно уже в новой жизни, в новом мире, в новой культуре, и все это будет по-новому, все. Значит, надо быстро сдаваться этому князю на белом коне или принцу или что-то такое, понимаешь, да? Значит, давай разделим. У нас есть западничество, попробуем сейчас абстрагироваться от его слоев. Есть западничество.
Да.
Есть некая кандовость, такая вот почвенничество, которое очень разное, тоже очень разное. От пещерцев, значит, людей, которые сидят в пещере и ждут конца света, до какого-нибудь Владимира Михайловича Гундяева, до Владимира Михайловича. То есть от пещерцев до Владимира Михайловича – это почвенники. Ну, Владимир Михайлович тоже традиционалист все-таки, да? А, значит, и есть среди тех и других, и это смешивающееся множество, есть служилые, собственно, административные люди, люди административного мышления, люди административной соподчиненности, люди-государственники в чистом виде административники, понимаешь?
Да.
Государственники-административники. Понимаешь?
Да.
Значит, я бы все-таки государственником считал большинство нынешней верхушки. Конечно. Конечно, они государственники. Конечно, они государственники. Хотя можно сказать, что ряд государственников, не будем называть фамилии, не страшно, в 2003 году, например, выглядел как западник, а сегодня выглядит скорее как почвенник.
Ну, это же очень нечеткие границы, это перетекающие.
Это перетекающие.
С возрастом, они тоже, ты любишь рыжики, полисички,
нет, ходить. А потом с возрастом страх смерти движет тебя к почвенничеству, да, зачастую, понимаешь, да? И так далее. То есть, хорошо, значит, слушай меня. Значит, существует три страты, которые мне интересно обсудить. Три. Западники, почвенники и... чистые администраторы, попробуем, хотя выделить их в чистоте почти невозможно, попробуем математически допустить их существование. Понимаешь? И вот между ними сейчас дисбаланс. Возник дисбаланс. Да, здравствуйте.
О, Сергей, что-то да, вас слышно. У меня слышно хорошо?
Вы роскошно, абсолютно сокрушительно, я бы сказал.
Все, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Сергей. Я да. хотел бы, ну, на мой взгляд, умную мысль.
Я вас очень прошу. Она нужна нам.
По поводу Матильды хотел сказать.
Да?
Мне кажется, что его нужно показать обязательно по центральным каналам. Вот просто обязательно. Это было бы умное решение.
Да. Может быть. Я не знаю. Давайте. Интересно. То есть поставить вопрос ребром, да? Значит, смотрите. Эти силы пришли в дисбаланс. Как правило, если вы позволите мне этот краткий экскурс, в течение последних веков западники, смыкались с административниками и готовы были обслуживать административщиков почти во всей их зачастую омерзительной грязи. Ну, например, там, я вспоминаю времена Герцена, да? Там Николая Палкина, Николая Первого и так далее. Вот там была омерзительная грязь некая, да, для общества. И Герцен, например, бежал в Лондон и так далее. Тем не менее, огромное число западников, читавших Герцена, они остались служить административникам, понимаешь? Но да. в душе, они были согласны с Герценом. До известной степени. И они всегда возглавляли некие трибуны. Да? Потом мы знаем восшествие Константина Победоносцева, так сказать, там, наоборот, почвенника. Да? Мы знаем, короче, вехи, эпоху вех и так далее. Это все из этой сферы. Мы знаем новый мир и современник. Вот это все мы знаем. Это все из этой сферы. В России всегда борются западники и почвенники, но царь терпит их, престол терпит их до той поры, пока они административники. Понимаешь?
Да, но
то есть беда в следующем. Значит, и западники, и почвенники перешли границу. И стали опасными. Западники стали опасными в 11-м году, в декабре 11-го года, когда они стали похожи на оранжистов Киева, и возникло подозрение, что они теперь не западники-административники, то есть они не такие западники, которые встроены в вертикаль, да. Они такие западники, которые встроены в чужие вертикали. Поскольку русский административник мыслит только категориями вертикалей, если ты не встроен в русскую вертикаль, значит, ты встроен в американскую вертикаль, понятно? Ты не можешь быть просто человеком.
Да,
ты обязательно встроен в какую-то вертикаль. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Вот и все. Значит, Александр Николаевич, здрасте. Да, секундочку. Да, слушаю вас, здрасте. Ну да, здрасте. О, Господи.
Слушай, а почему? Что-то?
Я ничего не слышу, во-первых. Я включил громкую, и все равно ничего не слышу. И они звонят меня на эфире. И,
а кто?
Не знаю. Но ты понимаешь, в чем дело? Это очень важные люди какие-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Да, ну вы знаете, что у меня эфир, если вы говорите, вы сейчас в эфире.
Ой, ради бога, извините.
Да, пожалуйста. Это правительство.
Так а что, поговорили бы?
С правительством?
А вы трубку повесили, что ли?
Мне стало стыдно их палить. Мне стало стыдно их палить. Наверное, это не по-журналистски, да?
Нет, надо было сказать, пожалуйста, продолжайте, просто мы в эфире, но вы продолжайте. Вот так.
Слышь меня,
а то вы так сказали,
меня,
что, вы знаете, самое, у меня прием объясняю. Пациент.
Я тебе объясню. У меня боролись внутри две мои ипостаси, Значит, с одной стороны, я хотел их, не хотел их палить, а с другой стороны, хотел их попалить.
Да.
И вот эти две ипостаси боролись
во мне. Получилось не так интересно, не так как интересно. Могло бы быть.
Да, сейчас да. Знаешь, почему? Кто-то я дрогнул.
Кто-то хочет ворваться в эфир через товарищ, ваш личный телефон. Журналист, там,
журналист во мне дрогнул, да. А человек-административник... Эх. Это правительство, это было правительство. Административник во мне дал по башке журналисту и сказал: «Ша, тебе здесь жить, дурак, ты же в этой стране живешь, идиот». А теперь я, главное, не знаю, кому перезвонить. Это смешно. Знаешь, почему?
Общий номер какой-то.
Потому что это коммутатор. Это был коммутатор. Ой, это был общий номер. Ну, теперь я даже не знаю, кому перезвонить. Я даже не знаю.
Учительная, мама, неизвестная.
Может быть, мне хотели подарить 10 миллионов. Но прямо в эфире это было бы шикарно. А?
Айфон вам хотели 10.
Может быть, мне хотели 10 айфон еще до выпуска. Не знаю. Значит, слушай меня. Значит, перешли границу западники, став похожими на... Я возвращаюсь к важной мысли. Слушай меня. Русский административник не считает, что ты можешь быть свободным. Ты не можешь быть свободным.
Да, понятно.
Ты не можешь быть свободным. Напомню вам фразу Михаила Сергеевича Горбачева Эдуарду Михайловичу Сагалаеву. Вам пора определиться.
Да.
Сказал Михаил Сергеевич Горбачев. Вам пора определиться. Потому что ты не можешь быть свободным. Ты должен быть либо с этими, либо с врагами. Либо ты с нами, либо с врагами. Ты должен определиться. Точка. Да. Понятно, да?
Да.
Значит, вот определись. Да. Я так понимаю, что наши вертикальщики, наши административщики, полагали, что либералы перешли границу и стали служить американским административщикам. Все. Раз они против, значит, они за тех чужих административщиков. Точка. Это все очень просто. Значит, они агенты Запада, значит, они шпионы в сущности, значит, они предатели, а значит, с предателями мы знаем, как надо поступать. Все понятно, да?
Угу.
Значит, это понятно. Первое. Да. А сейчас почвенники перешли границу. Почвенники. Вот. Да, именно, конечно, под жогом кинотеатра они перешли границу. То есть мы можем быть западниками с точки зрения нашей власти. Мы можем быть западниками или почвенниками только и исключительно внутри административной вертикали. Если ты переходишь границу, ты сумасшедший.
Да.
Если ты западник, перешедший границу, то значит, ты продался Америке.
Да.
А если ты почвенник, перешедший границу, то в высшей степени очевидно, что ты сумасшедший.
Да.
Ну, сумасшедший, что с него взять?
Я сейчас думаю, что лучше.
Сумасшедший. Или ты предатель и западный агент.
Да, плохо.
Американский агент.
Да.
Или ты сумасшедший. Тоже вот плохо. И все. Сейчас эпоха борьбы с западниками все еще нарастает, потому что официальная главная повестка дня – дать отпор силам Запада. Но начинается тревога и по поводу разрастающихся почвенников, которые становятся сильнее, чем этого хотелось. Да. Они становятся сильнее, чем этого хотелось власти.
Да.
И поэтому Говорухин говорит, что это кликуши, вандалы, сумасшедшие, мракобесы поджигают все и так далее, и так далее, и так далее.
Говорит и не боится пока еще.
Но христианское государство, есть такая организация, христианское государство. Я не знаю, где она зарегистрирована или нет, но по
у
самому
разу. У них просто сайт.
Внимание. Вроде я не знаю, где она зарегистрирована или не зарегистрирована. Я не говорю о регистрации. Я говорю о самоназвании. Существует христианское государство как название. Только что взрыв в поезде лондонского метро, есть пострадавшие, молния. Только что взрыв в лондонском метро, в Лондоне взрыв в метро. Только что. Значит, смотрите, я хочу сказать, что стали бороться теперь с ними. Но их же распустили, сама их распустила, их подчеркнуто пестовала сама власть.
Но вот, она эти, пестовала,
вот эти кликуши
и
сумасшедшие,
что?
Тех, кого сейчас называют кликушами и сумасшедшими, их воспитала и выпистывала власть.
А
больше
что
никто.
Теперь будет дальше-то?
Я не знаю.
Как они смогут справиться?
Начнут гасить.
Или нет?
Их, наверное, вероятно, начнут гасить. Но означает ли это обращение теперь к западникам против почвенников? Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, если мы живем в правовом государстве,
нет.
Как часто президент озвучивает о том,
что... Нет, он не говорит, он не озвучивает, он говорит. Где он озвучивает? Ну что вы говорите на президента, что он еще озвучивает? Не может президент озвучивать. Президент говорит. Не оскорбляйте, пожалуйста, президента. Он оскорбляет президента. Озвучивать — это читать по бумажке, накладывая голос на носитель. Вы что, не знаете, что значит слово «озвучивать»? Как президент может озвучивать? Вы издеваетесь над ним?
Взрыв 7373948. В поезде прогремел.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
В Лондоне.
Алло.
Здравствуйте.
Смотрите, сейчас небольшую крамолу внесу, да?
Давайте.
Вот что происходит в современном мире. Мусульмане стали
такими слишком верующими, да, раньше в Советском Союзе не было никаких конфликтов, потому что не было такой, скажем, слишком веры христиан к стране мусульман. То есть сейчас мы видим, что все, абсолютно все вот мусульмане ходят с бородами, да, подчеркнут такие вот прям...
Ну,
вот
многие,
вот,
давайте скажем, да, слово «все», все. Слово «все» делает нас неточными, давайте скажем «многие».
Ну, многие, допустим, да. Да. Но практически все все равно
должны. Неправда.
И не знаю, кто это вот делает. Власть это пестует, да, или не власть?
Да,
так власть. Также власть пестует и христиан. Вот не знаю, что здесь. Или специально это все...
Это способ структурирования общества. Я вам скажу, это...
Вот делают вот такой как бы...
Это способ...
государство, чтобы мы смогли выжить в этом... В исламском мире, потому что он сейчас побеждает, да, мы
позвольте.
Видим, как бы у них там рождаемость...
А вы, вот можно вопрос вам сходу знать? А можно вам сходу их вопрос? Много. Подождите. А можно сходу вопрос?
Ну, давайте.
Вы очень верно оцениваете действительность. Действительно, позвольте, я с некой преамбулы. Значит, есть действительно некое стремление помочь религиозности как способу структурирования общества, и заполнение пустоты, возникшего вакуума после деидеологизации. Это есть.
А без макарон вот можно для простых людей? Потому что я-то, может быть, вас понял.
В головах стало пусто, и в сердцах стало пусто. И надо туда дать какое-то содержание, смысл, некий смысл жить.
Ну, это да, попроще, да.
Да, это попроще. Значит, это действительно стараются делать. Но с вашей точки зрения... Чем больше христианства, тем больше ислама, или чем больше христианства, тем меньше ислама, или чем больше ислама, тем меньше христианства, или это вообще не связано? Потому что русские священники говорят о том, что раз появились люди с бородами, мы должны построить еще больше церквей. А я думаю, что это это одно и то же.
Ну, вы дадите мне сказать теперь?
Теперь да.
Вот, теперь я вам скажу, что, на мой взгляд, ну, вообще-то нет, не буду говорить, а то вы меня отключите.
Нет.
А вообще, как бы, да, вот, ну, если так разобраться, то это, наверное, единственный способ нам выжить в том обществе, которое нас засунули, вот это исламское общество.
Хорошо, то есть, единственное, вы хотите создать плотную ткань. Плотную социальную.
Нет, это не я хочу.
Нет. Вы говорите, что это условия.
Которых вы защищаете.
Нет.
Они хотят.
Позвольте, я тогда суммирую вас, выключу сейчас и суммирую то, что вы сказали. Я не буду перевирать ничего. Вам понравится. Значит, что сказал наш слушатель? Он сказал, что крепнет религиозно страта исламская, глобальный юг, становится все крепче.
Что он побеждает. Он становится крепче,
и он становится за ним инициатива. Он не побеждает, но за ним инициатива. Давай будем точными. Давай стараться аккуратно говорить. Глобальный ислам, глобальный юг начинает становиться все более инициативным и все более плотным, как бы по своей ткани, да? Он все время все более плотным и все более упругим. По своей ткани. И для того, чтобы русская цивилизация, находящаяся на границах этого глобального юга, этого глобального ислама, не погибла, нужно создавать некую плотную ткань русского мира.
Так она все равно погибнет именно при создании этой ткани.
Плотную ткань русского мира, плотную упругую ткань русского мира.
Потому что она ничем не будет отличаться, они сомкнутся.
Да. Ну, спасибо тебе большое. Ну, значит, нет, смысл в чем? С моей точки зрения, одной религиозностью нельзя бороться с другой религиозностью, или с одной религиозностью нельзя создавать оппозицию другой религиозности. Единственная оппозиция любой религиозности – это атеизм.
Атеизм. Конечно, и просвещение.
И это работало в Советском Союзе. Когда вы говорите, в Советском Союзе, да, это работало. В Советском Союзе никто не создавал против одной религиозности другую религиозность. В Советском Союзе этого не было. В Советском Союзе атеизм заполнял ткань социального существования. Понимаете? Вспомните об этом. Значит, слушайте меня. У меня 54 минуты. Я вижу, как вы звоните. Я очень понимаю, что ваши звонки важные. Но я обязательно хочу вам прочитать статью. И я вам ее прочитаю. Если позволите, дайте мне 5 минут. И таким образом вся программа будет съедена на эту статью. Не звоните сейчас, послушайте. Вот вам Александр Калинин. «Медуза» взяла у него интервью. Это прекрасное интервью, которое следует изучить всем, кто хочет понимать, что происходит в России.
Ему 33 года, борода
33. 33 или 34?
33.
33, да? «Православная страна должна быть такой, как Иран». Вот сейчас просто слушайте, ладно? Как Иран. Говорит лидер христианского государства Александр Калинин в своем интервью «Медузе». Насколько я понимаю, значит, дальше. «Святая Русь». Он лидер христианского государства «Святая Русь», Александр Калинин. Он написал ВКонтакте пост, в котором заявил, что телефонный терроризм последних дней – это часть общественной кампании против фильма Алексея Учителя «Матильда». Вот с ним говорит корреспондент. Что такое христианское государство? Александр Калинин, напоминаю, руководитель... Как он? Кто он? Кто он приходится к нему? Лидер. Лидер христианского государства Святая Русь. Вот как правильно говорить. Хорошо. Появилось в 2010 году. Задачей было консолидировать православное общество, чтобы пересекаться по духовным вопросам. Меня поддержали, внимание, меня поддержали, говорит Александр Калинин, лидер христианского государства Святая Русь, который говорит о том, что будут гореть кинотеатры и что телефонный терроризм – это дело противников Матильды. Монастыри, храмы, церкви. Нас было 350 активных людей с семьями. Немного. 350 активных людей с семьями. Немного, но зависит тоже от пассионарности и от уверенности в себе. Правда же?
Ну, да.
На сегодняшний день зарегистрировались у них на сайте еще 4000 человек. Таким образом, их число около 4500. Мы не знаем, может быть, не все, может быть, кто-то опасается регистрироваться, но внутренне сочувствует. Нас атаковали хакеры. Ну, ладно, неважно. То есть сайт закрыт, потому что нас атаковали хакеры, но скоро будет. Значит, сюда. Что мы хотим? Мы смотрели... Внимание! Я читаю по тексту. Это не мои слова, это цитата. Значит, мы смотрели тогда на весь исламский мир достаточно кровавенький, говорит Александр Калинин, лидер христианского государства Святая Русь. Мы хотели показать, что здесь русское христианское государство, и что не нужно сюда лезть террористам и подлецам. Придете в христианское государство, получите еще жестче отпор. Православный мир не будет сидеть сложа руки, говорит он. Вот, вот так. Дальше он рассказывает, что да, звонят по поводу Матильды, и что можно дестабилизировать всю инфраструктуру России, что есть люди, которые хотят показать России, в том числе, я понимаю, Путину и административной власти,
да.
Всей административной власти, что можно дестабилизировать всю структуру России, если покажут Матильду. Кто эти люди? Кто эти люди, которые готовы выступить против административной власти? Отвечает Александр Калинин. Это сторонники борьбы с безрассудством и безнравственностью. Они готовы пойти на крайние меры. Проблемы будут еще больше. Он предупреждает государство.
Да.
Отозвали бы лицензию Матильды, раз народ против. Ну вот, хорошо. Мы доносим позицию верующих людей. Подожгли недовольные люди. Вы спрашиваете, кто же поджег? Подожгли машину Добрынина, адвоката учителя. Недовольные люди. Да это мелочи жизни. Сожгли всего две машины, а могли сжечь гораздо больше. И сожгут гораздо больше, говорит Александр Калинин, христианское государство. Мне Господь дал миссию ретранслировать позицию общества. Я сам не пойду кидать коктейль Молотова. Мне хотелось бы сообщить как-то всем, что все кинотеатры и региональные управления Министерства культуры находятся в большой опасности. Понятно, да? То есть он рассказывает, что будут жечь...
А он будет управлять этим процессом.
Нет, он будет транслировать. Нет, Господь ему дал транслировать. Люди готовы сжечь все, что угодно, говорит Александр Калинин, христианское государство Святая Русь.
Его трогать нельзя, то ретранслятор сломается,
все, и мы не узнаем. Все, что способствует этому богохульству. Люди готовы сжечь все, что угодно, все, что способствует этому богохульству. И будут говорить не про убийство, а про лишение жизни за веру. То есть они будут, не будут убивать, они будут лишать жизни.
Да.
Эти люди будут все сжечь и лишать жизни за веру. Христианское государство. Александр Калинин. Россия. 21 век.
Подъем. В движении.
Движение. Давайте посмотрим быстренько, что у нас с движением. Во-первых, 4 балла. Город более-менее неплохой. На третьем транспортном кольце тут и там есть проблемы. Времени на обзор этот прекрасное движение уже не осталось. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 15 сентября.
Подъем.